Прям своим не верил.
«Получит, получит»,
— неожиданно вмешался сэр Джуфин.
«По моим сведениям, сейчас добрая половина профессоров высокой школы кутит в крашеной репе. Празднуют избавление от очередного слишком умного студента, которого и отчислить было жалко, и терпеть невмоготу».
С точки зрения человека, полагающего себя уникальным и непревзойденным экземпляром, слово «очередного» звучало довольно обидно, но я уже понял, что это далеко не худшее, что можно услышать от будущего шефа. «Глядя на вашу реакцию, я начинаю сомневаться, что это была хорошая новость», — хладнокровно продолжил я. «Что же, две другие, по крайней мере, гораздо забавнее. Во-первых, нынче днем я был арестован за нарушение кодекса Хрембера. Черная магия 59-й ступени в общественном месте. Сэр Джуфин подтвердит, на этом месте я в полном соответствии с требованиями драматургии умолк и обвел присутствующих торжествующим взглядом».
«Да, дедушки Фила, тебе пока далеко», — вздохнул отец. «Но, принимая во внимание, что в высокой школе больше не изучают очевидную магию, очень и очень неплохо. На сколько лет вы упрячете его в холоме, Джуфин? Или решили ограничиться изгнанием?»
«Лучше бы изгнание», — вмешалась мама. «В холоме мальчик от скуки свихнется».
«У меня самые лучшие родители в мире, я всегда это знал, и поэтому не стал слишком затягивать паузу.
Сэр Джуфин приговорил меня к каторжным работам в доме у моста», — объявил я. «Говорит, от меня там будет польза. Так что на днях я, видимо...»
«Чему это на днях?»
— удивился Джуфин.
«Ишь, размечтался. Ты завтра же приступаешь к работе».
«Ну, вообще-то мне надо бы сперва подыскать жилье», — объяснил я. «С квартиры на улице Треугольников я уже съехал».
«Ладно, тогда можешь посвятить утро поискам и явиться на службу к полудню».
Милосердно согласился мой шеф, злодей каких мало, самый ужасный человек из всех, кого я знал. Хуже, пожалуй, только присутствующий здесь сэр Макс, но он, по крайней мере, никогда не был моим начальником.
«На твоем месте я бы соглашался на первый попавшийся вариант»,
— добавил сэр Джуфин.
«Какая разница, где держать вещи и время от времени, если очень повезет, ночевать?» Я не стал говорить, что первый попавшийся вариант вряд ли меня устроит по той простой причине, что жилье мне требуется дешевое.
Родители мои щедрые, но не столь богаты, как нам всем хотелось бы. А брать деньги у пирата Анчифы, теперь, когда я поступил на государственную службу, видимо, будет неправильно. Или нет? Я решил не гадать, а прямо спросить у сэра Джуфина. Кто-кто, а уж он-то в курсе наших семейных дел». И смотрит сквозь пальцы на тот факт, что братец подолгу гостит у нас чуть ли не каждый год, а его Фило болтается у причала в порту, как будто наспех нарисованное на его борту иностранное название может кого-нибудь обмануть. Я мог гордиться. Похоже, мой вопрос по-настоящему озадачил господина почтеннейшего начальника.
«Закон запрещает давать деньги и оказывать другую помощь преступникам»,
— наконец сказал он.
«А брать вроде не запрещено. Правда, будь на моем месте магистр Нуфлин, он непременно сказал бы тебе, что такие денежные поступления следует оформлять как конфискацию и сдавать в казну. Но его мы спрашивать, пожалуй, не станем. Хотя бы потому, что с сэром Анчифой все далеко не так просто. Если в один прекрасный день он предстанет перед судом Соединенного Королевства, то будет немедленно оправдан. Вот на территории любого другого государства я бы ему попадать в руки закона действительно не советовал».
«Будет оправдан?» — изумился я и во все глаза уставился на отца. «Я всегда знал, что он у нас великий путешественник, прославленный ученый и вообще знаменитость, но что его положение позволяет членам семьи безнаказанно творить, что вздумается, такое мне и в голову не приходило. Или не всем членам семьи, а только Анчифе. Потому что они вместе путешествовали, когда папа писал свою энциклопедию мира. Все равно неплохо».
«Законы Соединенного Королевства не позволяют наказывать человека за поступок, который был совершен ради спасения жизни и рассудка», — сказал сэр Джуфин. «Ты в курсе, что твой брат побывал в плену у укумбийских пиратов?»
Жители Укумбийских островов в Укумбийском море не только повально промышляют пиратством, но и достигли в этом непростом деле заоблачных высот мастерства.
«В общих чертах», — кивнул я. Анчифа не любит об этом рассказывать. Он вообще только с виду компанейский, а на самом деле молчун, каких еще поискать.
По сравнению с тобой я тоже молчун, усмехнулся отец. И вообще, все. Укумбийцы провели твоего брата через обряд посвящения в морские охотники, или как он там у них называется. Посвященный не просто получает право стать пиратом. С этого момента он уже не может быть никем другим. Сэру Анчифе пришлось заняться морским разбоем, чтобы сохранить жизнь и рассудок, поэтому никакой вины на нем нет.
«Ну и дела», — я покачал головой. «А почему тогда он осторожничает, закрашивает название своей шикки, называется чужим именем на таможне, предстал бы перед судом, получил оправдание и жил бы спокойно?»
«Так-то оно так», — согласился сэр Джуфин. «Но, видишь ли, если суд Соединенного Королевства официально признает Анчифу невиновным, на нас крепко обидятся все остальные государства, чьи граждане так или иначе пострадали от действий твоего братишки. Это политика, мальчик. Соединенное Королевство — самая могущественная держава в мире, но это не означает, что в наших интересах рассориться со всеми остальными странами одновременно». И кроме того, как быть с командой Фило? Матросы-то стали пиратами не в результате таинственного укумбийского обряда, а по собственному выбору. А значит, им оправдание не светит. Так что для всех лучше, если никакого суда никогда не будет. Поэтому сэр Анчифа старательно делает вид, что скрывается от правосудия. А служители закона притворяются, будто и правда не могут его поймать. Разумный компромисс.
«Что ж, по крайней мере, теперь ясно, что я могу спокойно брать у него деньги», — с облегчением сказал я.
«Зато я так и не понял, зачем тебе его деньги? Неужели ты настолько жадный?»
«Вовсе не жадный», — запротестовал я. «Но надо платить за квартиру, так? А обедать, положим, можно за счет короля, я не гордый».
Столичные бедняки могут зайти в любой трактир и потребовать там еду, но не выпивку, за счет его величества. В конце каждого года король, не желающий, чтобы среди его подданных были голодные, оплачивает предъявленные трактирщикам счета. Его Величество Гурик VIII, как и все его предшественники, не раз предпринимал попытки завести такие же порядки в других городах Соединенного Королевства. Но королевским благим намерениям на протяжении веков упорно препятствуют чиновники казначейства, которых пугают не столько увеличение расходов, сколько перспективы дополнительных хлопот, связанных с пересылкой денег.
«Но покупать одежду явно придется за свои, скажете нет?»
«Ну да, не хватало еще, чтобы король платил за твой гардероб, и обедать за счет королевской казны тебе вряд ли придется. До сих пор еще не случалось, чтобы моим сотрудникам не хватало жалования на еду, хотя жрут все как не в себя». «Известное дело, чем чаще колдуешь, тем больше надо есть, но все равно иногда поражаюсь их способностям».
«Жалование?»
— не веря своим ушам, переспросил я. «Вы хотите сказать, что мне еще и деньги будут платить?»
«Ну да, а как иначе? С чего ты вообще взял, будто я собираюсь заставить тебя работать бесплатно?»
«Я подумал, это будет натуральный обмен», — объяснил я. «Вы учите меня магии, я за это на вас работаю». «По-моему, все честно».
Сэр Джуфин Халли хохотал так, что посуда на столе звенела и дребезжала, как будто ожила специально для того, чтобы присоединиться к веселью господина почтеннейшего начальника.
«Только никому не говори»,
— сквозь смех простонал он.
«Никогда. Даже не вздумай признаваться, что был готов работать бесплатно».
А успокоившись, добавил...
«Нуфлин меня живьем сожрет, если узнает, что я упустил такой шанс сэкономить казенные средства».
«Ладно, никому не скажу», — пообещал я. И до сегодняшнего дня честно держал слово. По случаю моего внезапного трудоустройства была откупорена бутылка пряного укумбийского бомбарокки, запаса которого в родительском доме не переведутся, пока Анчифа не уйдет в отставку. А потом еще одна. Студенческие попойки сделали меня более-менее закаленным выпивохой, но за старшими мне было не угнаться. Дело кончилось тем, что я задремал в кресле и сквозь сон услышал, как мама по своему обыкновению завела разговор о моем гороскопе, обладателю которого якобы следует избегать любых опасностей,
А сэр Джуфин ответил:
«Ну, все-таки служба в тайном сыске — куда менее опасное занятие, чем бесплодные поиски неуловимого магистра Фила по всему свету».
«Откуда он знает?» — изумился я. «Этого же не знает вообще никто. Я никому не рассказывал о своих планах, не намекал даже». И, не открывая глаз, едва ворочая языком, спросил: «Так вы все это время читали мои мысли?»
«Тому, кто знает людей и умеет работать с информацией, читать мысли приходится крайне редко. Ясно же, что у тебя просто не было других вариантов более-менее интересно организовать свою жизнь. Разве не так? А теперь есть. Спи, не отвлекайся. В ближайшие несколько лет тебе будет не до того».
Уж он-то знал, о чем говорит. Новая жизнь началась еще до рассвета, и хотя бы поэтому показалась мне совершенно невыносимой. Когда сэр Джуфин вытряхнул меня из кресла, где я провел ночь, я сперва решил, что он любезно предлагает мне отправиться в спальню. Выяснилось, однако, что о существовании спальни в родительском доме мне следует забыть, желательно навсегда. Я был так шокирован этим сообщением, что покорно позволил затолкать себя в амобилер, где, впрочем, снова задремал и благополучно проспал до самого дома у моста.
«Позавтракать можешь в обжоре, мадам Жижинда рано открывает», — сказал сэр Джуфин. «Потом отправляйся на поиски жилья, а в полдень я тебя жду. Опаздывать не рекомендую, начинать всякое дело следует красиво».
«Красивее, чем уже есть, просто не бывает», — сонно буркнул я, но слушать меня было некому. За шефом как раз захлопнулась входная дверь управления полного порядка, а других психов, вскакивающих ни свет ни заря на улице Медных Горшков, не было. «А в холоме, небось, еще все спят», — вздохнул я, впервые в жизни искренне сожалея о принятом решении, и отправился в трактир Обжора Бунба, двери которого действительно уже были гостеприимно распахнуты. Завтрак оказался великолепен, а камра и вовсе лучшая в городе. Я уж на что был несчастен и зол на весь мир, а все равно оценил. Хуже всего было не то, что мне не удалось выспаться после непростого, прямо скажем, дня. И даже не похмелье, а то кумбийского бомбороки его практически не бывает. Но сэр Джуфин не дал мне возможности собрать вещи или хотя бы просто переодеться. То есть я был вынужден ходить по городу в том самом костюме, в котором проспал всю ночь. Нечего и говорить, что такое со мной случилось впервые. Далеко не всякий портовый нищий позволяет себе подобную неопрятность. С другой стороны, оно и неплохо, если в первый же день службы с тобой случается самое худшее, что только может быть. Все остальные беды после такого дебюта покажутся маленькими неприятностями. Но это я теперь понимаю. А в то утро мне пришлось несладко. Лавки-то в такую рань закрыты. Но самообладание мне было не занимать. В трактире я вел себя как нормально одетый человек. И это сработало. Мне не только не выплеснули в лицо вчерашний суп, но без лишних вопросов открыли кредит.
В Йехо и других городах Соединенного Королевства практикуется как оплата наличными в момент покупки, так и открытие кредита, который следует погасить до окончания года. Второй способ пользуется большой популярностью, поскольку позволяет не носить с собой постоянно наличные деньги, слишком частое прикосновение к которым, согласно народной примете, лишают удачливости в любви. За тысячелетия постоянного использования очевидной магии, которая позволяла всякому кредитору в любой момент без хлопот найти и призвать к ответу должника, жители Соединенного Королевства так привыкли быть честными в расчетах, что даже в эпоху кодекса желающих уклониться от оплаты счетов практически не появилось. Исключения составляют разве что трактиры с дешевой выпивкой и скверной репутацией. Их хозяева отдают себе отчет, какого рода публика собирается в заведении, и никому кредитов не открывают.
Это было как нельзя кстати. Прежде-то я в обжору Бунбу не ходил, а в карманах у меня этим утром было пусто, как никогда прежде. Знавал я предусмотрительных людей, но и они не запасались наличностью, спускаясь к ужину в родительском доме. Покончив с первой кружкой камры, я пришел в себя настолько, что принялся обдумывать следующий ход. Снять жилье в столице Соединенного Королевства – дело и правда несложное, и все же я не был уверен, что управлюсь до полудня. Хотя бы потому, что оба известных мне маклера еще крепко спали. «И что прикажете делать? Ходить по улицам, стучать в окна, спрашивать у всех подряд, не нужен ли жилец? Развлечение так себе, да и коэффициент полезного действия низковат. Без особой надежды, скорее по привычке не терять зря время, я спросил хозяйку, не сдает ли случайно квартиру кто-нибудь из ее соседей. Ввернул комплимент, дескать, мне так понравилась здешняя готовка, что хорошо бы поселиться поближе. Ответ мадам Жижинды меня огорошил. Если четверть часа пешей ходьбы не покажется тебе непреодолимым препятствием, проблему можно решить. Флегматично сказала она. Я заверил эту милую женщину, что четверть часа пешей ходьбы именно то, что требуется моему организму для того, чтобы нагулять аппетит, достойный здешней кухни. И тут же получил адрес ее не то внучатой племянницы, не то еще какой-то дальней родственницы, которая страстно желала сдать квартиру на улице Хмурых Туч и никак не могла подыскать жильца. Думаю, если бы не я, хозяйка искала бы жильца по сей день. Сама по себе квартира была ни хороша, ни плоха. Жилье как жилье, обставленное с претензией на роскошь, совершенно не в моем вкусе. Однако стоила она раза в полтора дороже, чем позволяли запросить здравый смысл и совесть. Но я был на редкость покладист. Возможность принять ванну прямо сейчас, а не когда-нибудь в далеком будущем, примирила меня с жадностью хозяйки. Для начала сойдет, а потом подыщу что-нибудь более подходящее, решил я. Ну, что вам сказать, с тех пор прошла не одна дюжина лет, я до сих пор живу на улице Хмурых Туч и очень сомневаюсь, что в ближайшие годы у меня действительно найдется время, чтобы заняться поисками более подходящего жилья или хотя бы покупкой соответствующей моему вкусу мебели. Жене, впрочем, нравится. Или нет? Понятия не имею. За 8 лет совместной жизни мы с ней просто не успели об этом поговорить. Но в то утро я еще не знал, что, посулив мне 20 часов работы в сутки, сэр Джуффин Халли почти не шутил, а потому был счастлив и безмятежен. Успел не только помыться, но и зайти в соседнюю лавку, подобрать там несколько комплектов одежды, не безупречной, но вполне сносной, переодеться и явиться в дом у моста за несколько минут до назначенного срока. Признаваясь в таких вещах, всегда чувствуешь себя дураком, но чего уж там. Я изрядно нервничал. Ну, то есть, когда мы с сэром Джуффином вчера обо всем договаривались, это было слишком похоже на сон, чтобы всерьез беспокоиться. А теперь дело обстояло иначе. Я шел по городу, свежий, умытый, тщательно одетый, в дом у моста, чтобы приступить к работе в тайном сыске. И все это было так мало похоже на сон, что я поневоле начал прикидывать, сколько раз успею сесть в лужу еще до наступления вечера? И сколько раз сэр Лонли Локли, дюжину вурдалаков ему под одеяло, посмотрит на меня, как на пустое место? И так далее. Не мудрено, что я был на взводе. Даже загадал про себя, если не наткнусь в коридоре на эту ходячую истину в белом чехле, значит, все будет в порядке. А если наткнусь, что ж, возможно, сэр Джуффин Халли с пониманием отнесется к моему желанию немедленно отправиться на край света. Шурфа Лонли Локли я заметил издалека, когда свернул на улицу Медных Горшков. Он как раз вышел из дома у моста, такое поди не разгляди, и отправился не мне навстречу, а в противоположном направлении, к Хурону. Такой молодец. Я счел его отлучку добрым знамением и прибавил шагу. Будущее больше не пугало меня, по крайней мере, ближайшее. Когда-нибудь этот тип, надо полагать, все-таки вернется на службу, так что встреча с его равнодушными буркалами, увы, неизбежна. Но сейчас я был так счастлив, что великодушно разрешил себе подумать об этом позже. Дверь кабинета, где вчера меня допрашивал, вернее, так и не собрался допросить господин почтеннейший начальник, была слегка приоткрыта. Оттуда доносились голоса. Один явно принадлежал самому сэру Джуффину. Второй был мне незнаком. Я почти невольно притормозил. С одной стороны, не хотел мешать беседе, с другой был не прочь ее подслушать. Очень уж интересный разговор там шел. Явно не предназначенный для моих ушей. «Покраснел, значит?» — заинтересованно переспрашивал незнакомый голос.
«Пятнами пошел», — говорил сэр Джуффин. «Зато не просто красными. Такой богатый оттенок малинового цвета видели бы вы».
«Да, я уже и сам локти кусаю, что такое редкое зрелище пропустил. Сколь немилосердно бывает порой судьба».
«Напрасно вы на нее обижаетесь. Зрелище, магистры с ним. Изловите какого-нибудь портового нищего, постарше и позловредней. Отберите у него всю дневную выручку, пообещайте вернуть половину, если он вылежит ваши сапоги, и внимательно смотрите ему в лицо. Примерно то же самое и увидите. Зато, зато вы не представляете, что я выторговал».
«Ну-ка, ну-ка», — оживился его собеседник.
«Четверть подземелий под Хуроном. Теперь наша. Это раз».
«Очень неплохо. Вы давно на эти подвалы зубы точили?»
«Точил, не то слово. Нуфлину эта территория больше для гонора нужна, а я без подземелий как без рук. Кроме того, теперь у нас есть три дополнительные вакансии, и мы с вами можем заполнить их когда и кем пожелаем. Хоть завтра, хоть через сотню лет, не согласовывая наши кандидатуры ни с орденскими, ни с королевскими бюрократами. И вообще ни с кем. Лично мне вот прямо сейчас больше никто не нужен, но никогда не знаешь».
«Целых три вакансии? Умеете вы, китарийцы, торговаться?»
«Вы дальше слушайте. Полная и окончательная отмена ограничений — наследственные расходы. Если мы потратили миллион, значит, так было надо. И никаких вопросов. Честно говоря, только для вас и старался. Видеть уже не могу, как вы в конце каждого года объяснительные о причинах перерасхода казенных средств диктуете. Отчеты для казначейства составлять, конечно, все равно придется, но с объяснительными покончено навсегда».
«А вот за это низкий поклон. Надо же, не ожидал от вас такой прыти».
«И это еще не все. Сейчас привести бы музыкантов, чтобы сперва торжественный марш, а уже потом новость. Ну ладно, обойдемся. Так вот, с этого дня мы официально отчитываемся о проделанной работе только перед королем. Семилистник в наши дела больше не лезет. Ну, то есть лезть-то они все равно будут, но мы больше не обязаны им в этом помогать. А напротив, имеем полное право ловить соглядатаев за руку и строчить жалобы нашему добрейшему юному королю, который, не сомневаюсь, с огромным удовольствием будет давать им ход».
«Ну, ничего себе!» — выдохнул незнакомец. «Сказал бы мне, кто об этом всего год назад, ни за что не поверил бы. А вы?»
«Ну, положим, я всегда знал, что рано или поздно, но повернул все по-своему. Но не думал, что в один прекрасный день это окажется настолько просто. И ведь Нуфлин Горемыка даже наемного убийцу ко мне прислать не может. Нет у него специалистов достаточно высокой квалификации, и никогда не будет. Бедняге сейчас не позавидуешь. Дорого же ему обошелся этот богатенький оболтус. И, кстати, об оболтусах. Сэр Мелифара, прекрати подслушивать государственные тайны. Я их тебе и так совершенно добровольно разглашу, если захочешь».
Я принял подобающий случаю виноватый вид и осторожно заглянул в кабинет.
«Твоего носа мне тут недостаточно»,
— заметил сэр Джуфин.
«Заходи целиком».
Я вошел и во все глаза уставился на обладателя второго голоса, крупного пожилого господина с надменным породистым профилем и неотразимой улыбкой. Одет он был в совершенно ужасающее коричневое лоохи из грубой шерсти. О венчавшем его голову в убогом тюрбане я и вспоминать на ночь глядя не хочу, но человеку-легенде еще и не такое простительно. А сэр Кофа Йох был не просто легендой, но, если можно так выразиться, сказкой. Доброй сказкой о мудром и великодушном начальнике полиции Правого берега, которого любил весь город, который в смутные времена ежедневно спасал больше людей, чем съедал пирожков, при том, что его отменный аппетит успел стать отдельной легендой, чрезвычайно популярной в среде столичных трактирщиков. Коротко говоря, если именем Джуфина Халли в Йехо до сих пор пугают детей, то рассказами о сэре Кофе их развлекают и успокаивают. Хотя, близко узнав обоих за годы совместной работы, я начал думать, что справедливости ради следовало бы иногда менять местами их имена.
Созданию кофейной репутации в немалой степени содействовала пресса. Когда сэр Рогра Жииль стал издавать первую в истории Соединенного Королевства газету и ломал голову над тем, как поднять ее популярность среди разборчивых столичных жителей, он придумал рубрику, где публиковались истории о смутных временах. Не выдумки, а воспоминания очевидцев. Среди его сотрудников оказался бывший полицейский, который быстро сообразил, что можно по гроб жизни обеспечить себя гонорарами, рассказывая о приключениях собственного начальника. Сэр Кофа, привыкший по-отечески опекать своих бывших подчиненных, не возражал. В результате дела королевского голоса резко пошли в гору, а на историях про умного, доброго и справедливого сэра Кофа Йоха выросло целое поколение детей. Я сам когда-то был преданным читателем этой рубрики и страшно сердился, что газета выходит всего один раз в день, а не, скажем, 5 или 40. Оказаться лицом к лицу с главным героем любимых историй своего детства — такое не с каждым случается. Поэтому я совершенно растерялся. Вроде бы прекрасно знал, что сэр Кофа Йох служит в тайном сыске со дня его основания и вполне мог бы сообразить, что встреча с ним теперь не просто возможна, но и неизбежно. Однако не сообразил. Просто не успел об этом подумать. Не до того как-то было. Сам-то сэр Кофа, несомненно, был предупрежден о моем появлении. Во всяком случае, не стал спрашивать, кто это такой, да почему нам помешали, а уставился на меня с невежливым, но лестным интересом.
«Хороший внук у магистра Фило», — наконец сказал он Джуфину. «Только молодой до безобразия. И не говорите мне, что это пройдет. Сам знаю, что пройдет, но очень-очень нескоро. Зато он принес вам удачу. Годовое жалование уже, считайте, отработал. А там поглядим».
«Принес удачу?» — обрадовался я. «То есть из меня получился талисман? Это и будет моя работа?» Эти двое обменялись ухмылками и принялись раскуривать трубки. Я внутренне содрогнулся.
«Часть твоей работы»,
— наконец сказал сэр Джуфин.
«Причем очень небольшая ее часть, так что не вздумай расслабляться. Но поработал ты и правда на славу».
«Было бы неплохо, если бы вы объяснили, что в данном контексте означает слово «поработал», — вежливо сказал я. «Просто для того, чтобы я лучше понимал свои обязанности, потому что сегодня я успел только позавтракать и снять квартиру на улице Хмурых Туч. Самая невыгодная сделка в моей жизни. Но если это принесло вам хоть какую-то пользу, могу продолжить в том же духе».
«Ты сперва реши, что на самом деле хочешь. Получить ответ на вопрос или высказаться»,
— добродушно заметил сэр Кофа.
«А потом уже тараторь или, напротив, помалкивай. В данном случае я бы порекомендовал второй вариант».
Я все взвесил и решил, что он прав, и заткнулся.
«Что ты сделал или не сделал сегодня, совершенно неважно по сравнению с тем, что ты натворил вчера»,
— сказал сэр Джуфин.
«Склонил юного члена Ордена Семилистника к серьезнейшему преступлению. Магистр Нуфлин, понятно, рад был замять это дело. И, пожалуй, замял бы, если бы оно не кончилось столь грандиозными разрушениями. Теоретически он все равно имеет такое право, но на практике... Серьезно рассорился бы с королем. Молодой Гурик за благополучие своих подданных кому хочешь глотку перегрызет. К тому же сын короля, который разогнал почти все магические ордена, вполне способен покончить с последним уцелевшим. Ему только повод дай. Поэтому я мог позволить себе поторговаться, когда приволок в Иофах твоего приятеля. Что я выторговал, ты слышал, пока топтался под дверью. А взамен пообещал сущую малость — объявить виноватым собственного сотрудника, то есть тебя. Ну, кстати, если вдруг кто-то спросит, имей в виду, ты служишь в тайном сыске не с сегодняшнего, а со вчерашнего утра. Конечно, чрезвычайно неприятно, что первая в твоей жизни погоня за мятежным магистром Унпаной Дугбаном закончилась таким безобразием. Плохое начало, но я уже объявил тебе строжайший выговор, приказал удержать четверть твоего годового жалования в пользу пострадавших и принес извинения его величеству Гуригу VIII за ошибку своего юного сотрудника. Извинения благосклонно приняты, если это тебя интересует».
«Погоня, значит?» — повторил я. — За мятежным магистром Унпаной Дугбаном. Вот чем я, оказывается, вчера в поте лица занимался. Ясно.
Если у тебя есть принципиальные возражения, лучше озвучить их прямо сейчас,
— посоветовал сэр Кофа.
Наши уши все перенесут.
Я помотал головой, дескать, никаких возражений. Было приятно наглядно убедиться, что шеф тайного сыска не ладит с великим магистром Ордена Семилистника. Я бы, конечно, предпочел участвовать в этой битве титанов в качестве игрока, а не припрятанного в рукаве козыря, но решил, что для начала сойдет и так, а дальше поглядим.
— А четверть годового жалования — это немаловато? — спросил я. — Гоппа Талабун остался без доходного трактира, это раз. И еще куча народу пострадала, им, наверное, тоже что-то положено.
— Не то чтобы они так уж пострадали,
— отмахнулся Джуфин.
— Пара царапин, полдюжины синяков. Сэр Шурф совершенно напрасно бродил среди развалин в поисках раненых.
— Чтобы добить? — невинно поинтересовался я.
— Чтобы вылечить,
— пожал плечами сэр Джуфин.
— К твоему сведению, он не только лучший убийца из всех, кого я на своем веку воспитал, но и очень неплохой знахарь. А что касается четверти твоего годового жалования, за трактир Талабуна этого, если по уму, даже слишком много. Но мы с его величеством решили, что в таком деле лучше перегнуть палку.
Про себя я изумился. Вот уж не думал, что бешеный скелет — настолько дешевое заведение. И только после первой выплаты понял, в чем дело. До сих пор мне в голову не приходило, что такое количество денег можно получить, никого не ограбив и не убив, а просто в качестве жалования за дюжину дней работы. А я-то, дурак, из-за дорогой квартиры беспокоился. — А с Бугаги все в порядке? — спросил я. — Вчера вы говорили, он пропал. Выходит, уже нашелся? Не ранен? И что с ним теперь сделают семилистники? Я слышал, они и замуровать могут, в случае чего.
— Раньше могли, — согласился сэр Джуфин. — Но времена меняются, и орденские порядки вместе с ними. Уж не знаю, к лучшему ли. Однако самое страшное, что сейчас угрожает твоему приятелю, — это ссора с отцом. Великий магистр Нуфлин изволил исключить бедное дитя из ордена. Лучше поздно, чем никогда.
— Расскажите ему, — вдруг вмешался сэр Кофа. — Непременно расскажите ему подробности. Мальчик имеет право знать, что натворил.
— Пожалуй.
И Джуфин повернулся ко мне.
— По моим прикидкам, сэр Мелифара, со временем из тебя выйдет добродушный, но очень ехидный колдун. Знаешь, где в итоге обнаружился твой приятель? В моем собственном саду. Всю ночь, пока шли поиски, он безмятежно предавался там сладким грезам. Благо вихрь, поднявшийся в результате твоей ворожбы, любезно отнес его примехонько в заросли цветущей фаумхайны.
В заросли чего? Я предпочел не обсуждать неожиданно лестное пророчество, но в памяти его, конечно, сохранил навсегда.
Фаумхайна — это уандукский кустарник, очень редкий и потому драгоценный даже у себя на родине. О наших суровых северных с точки зрения этого неженки краях и говорить нечего. Жители Уандука, подавляющее большинство которых, как тебе наверняка известно, потомки смешанных браков между людьми и вдохновенными киефаями, изредка балуют себя, вдыхая аромат цветка фаумхайны. Говорят, это позволяет им на какое-то время обрести возвышенность мыслей, остроту восприятия и интенсивность ощущений, свойственных их далеким предкам. А твой приятель угодил в самый центр кустарника, да еще в разгар цветения. Такую роскошь даже куманский халиф себе только по большим праздникам позволяет.
Халиф. Правитель куманского халифата. Большого, богатого государства, расположенного на Уандуке.
К счастью, мой дворецкий в курсе, что фаумхайна не плодоносит человеческими телами. Обнаружив такое новшество, он незамедлительно прислал мне зов. Сразу после того, как ты отправился завтракать. Думаю, через 2-3 дня Удубан-младший худо-бедно очнется от сладких грез. Бедный мальчик. Однако он был бы гораздо более бедным, если бы вихрь поместил его немного левее, потому что рядом с зарослями фаумхайны у меня растет арварохский кактус зодги. Небось, никогда о таком не слышал.
Я помотал головой.
Неудивительно. Мой экземпляр единственный в Соединенном Королевстве и, пожалуй, на всем континенте. И хвала магистрам. Кактус Зогги славен не только почти полуметровыми иглами. Тот, кто сделал мне этот редкий подарок, наверняка лелеял надежду, что нашел на меня управу. Знаешь, каков нрав этой колючки?»
Я снова помотал головой. До сих пор у меня вообще не было обыкновения ставить вопрос таким образом, когда речь заходит о растениях. «Каков нрав, фишь ты?»
«Кактус Зогги все время думает черные мысли».
Сэр Джуфин произнес эти слова так, чтобы у меня не осталось сомнений. Не просто черные мысли, а черные мысли с большой буквы.
Когда какой-нибудь арварохский храбрец решает добыть кактус Зогги, чтобы сделать из его игл каблуки для ритуальных башмаков, он идет в ближайшую пустыню, находит кактус, садится напротив и начинает думать свои черные мысли. Если мысли охотника оказываются чернее, кактус Зогги какое-то время спустя утрачивает способность соображать. После этого его можно срезать, сунуть в мешок и отволочь домой. Но горе тому охотнику, чьи мысли недостаточно черны. Такого кактус рано или поздно одолеет. Мне рассказывали, что жертва Зогги не просто умирает, но превращается в дым, цвет которого находится в прямой зависимости от личных качеств покойника. Облако дыма окутывает кактус и постепенно исчезает. Считается, что Зогги им питается, а проверить, как оно на самом деле, я до сих пор так и не собрался.
«Вместо истории надо было изучать ботанику», — подумал я. «И ведь ни один гад не намекнул, что это так интересно». А вслух я спросил: «Должно быть не слишком приятно держать в саду такое растение. И как с ним уживается ваш дворецкий? Неужели думает черные мысли с утра до вечера?»
«С такой работой Кимпом, пожалуй, не справился бы», —
признал сэр Джуфин.
«К счастью, в голову мне пришла очень удачная идея — посадить кактус Зогги возле зарослей Фаумхайна. От такого соседства у кого хочешь характер исправится. Даже у меня вроде бы понемногу».
«Это вам только кажется», —
твердо сказал сэр Кофа Йох.
«Вам верю»,
— лучезарно улыбнулся сэр Джуфин.
«Все к лучшему. Именно сейчас это было бы очень некстати».
«Пойду-ка я прогуляюсь до ландоландского корыта»,
— решил сэр Кофа.
«С этими вашими новостями чуть пообедать не забыл».
Пока он говорил, лицо его стремительно старело и одновременно покрывалось загаром, а крупное тело каким-то удивительным образом съеживалось, так что и без того ужасная лоохи повисла на нем, как мешок. Когда дело дошло до слова «забыл», перед нами стоял щупленький старичок, смуглый и румяный от регулярной работы на свежем воздухе, одетый примерно так, как одеваются небогатые фермеры, отправляясь в столицу. Тепло и добротно, по моде столетней давности, не позаботившись подогнать по росту отцовский, если вовсе не дедовский выходной костюм. Перевоплощение было столь разительным, что я открыл рот, как деревенский простак на ярмарке, да так и стоял, пока он шествовал к выходу.
«Хорош, да?» —
подмигнул мне сэр Джуфин после того, как за старым фермером закрылась дверь.
«Не то слово», — выдохнул я
и тут же спросил: «А я тоже так научусь?»
«Так, вряд ли. Но это и не обязательно, пока у нас есть Кофа. А он будет всегда, пока стоит этот мир, уж поверь мне на слово».
И, не обращая внимания на мое разочарование, бодро продолжил:
«Зато ты научишься массе других полезных вещей. Сейчас вернется сэр Шурф, и сразу приступите».
Обещание меня, мягко говоря, не вдохновило.
«К чему это мы приступим?» — подозрительно спросил я.
«Как к чему? К учебе. Я, конечно, давеча грозил завалить тебя работой, но по уму, прежде чем к ней приступить, ты все-таки должен уметь какие-то базовые вещи. Освоить очевидную магию до, ну, не знаю, 40-й хотя бы ступени. Остальному научишься по ходу дела».
«Но при чем здесь сэр Шурф?» — настойчиво спросил я, заранее холодея от будущего ответа.
«А кто, по-твоему, будет учить тебя всякой ерунде?»
Сэр Джуфин ослепительно улыбнулся.
«Я, что ли? Так мне, прости, не досуг».
«Знаете что?» — сказал я. «Я, конечно, натворил вчера бед, но вам это оказалось на руку. Давайте заключим честную сделку. Вы сейчас напишите приказ о моем изгнании и, если так положено, проводите меня до границ Соединенного Королевства. а я, в свою очередь, дам вам честное слово, что не вернусь сюда в ближайшие 100 лет. Ну или вообще никогда. Хотите?»
«Не хочу»,
— спокойно сказал сэр Джуфин.
«И что гораздо важнее, ты тоже этого не хочешь. Ты хочешь работать в тайном сыске. То есть на самом деле ты хочешь изучать очевидную магию, а работать в тайном сыске просто согласен, зато всем сердцем. Твой вчерашний прыжок на люстру посильнее дюжины подписанных кровью договоров будет. Поэтому не болтай ерунду, что это на тебя нашло?»
«Просто я думал, вы сами будете меня учить», — объяснил я. «А если... Короче, если не вы, то и не надо».
«То есть тебе настолько не нравится сэр Шурф?»
В голосе шефа тайного сыска звучала искренняя, неподдельная радость человека, решившего сложнейшее уравнение. «Настолько», — честно признался я. И, наконец, успокоился. «Самое главное сказано. Сэр Джуфин — разумный человек, и теперь он, несомненно, пересмотрит свое решение. И все будет хорошо».
«Но это же просто прекрасно!»
— объявил так называемый разумный человек.
«На такую удачу я даже не рассчитывал».
«За свою жизнь я привык иметь дело исключительно с собеседниками, чья логика становится мне очевидна, прежде чем они успевают закончить первую фразу. И, понятно, решил, что так будет всегда. Не надо же было так влипнуть, что первым исключением из этого правила стал не какой-нибудь тихий, попахивающий безумием профессор математики, а сэр Джуфин Халле. Можно ли считать это везением, я сам до сих пор так и не понял». А до какой степени я ничего не понимал в свой первый рабочий день, это и вовсе описать невозможно. Впрочем, второй, третий, четвертый и даже 189-й дни тоже не привнесли в мою жизнь блаженной ясности. Но у меня было несгибаемое намерение понять хоть что-нибудь и готовность заплатить за это любую цену. Например, задавать идиотские вопросы, не заботясь о том, сочтут ли меня дураком. Поэтому я вежливо спросил: «Объясните, пожалуйста, что именно кажется вам прекрасным? И что вы называете удачей, на которую якобы не рассчитывали?»
«Ну, по большому счету, прекрасен ты, сэр Мелифара, весь целиком. Но в данном случае мне особенно нравится твоя неприязнь к сэру Шурфу. Скажу тебе больше, я подозреваю, что она взаимна, хоть и не просто в это поверить. Сэр Шурф, в отличие от тебя, никогда не позволит посторонним заметить, как он относится к тому или иному человеку. О том, чтобы он сказал это вслух, вообще речи быть не может. Но я знаю его не первый год. Он, можно сказать, вырос у меня на руках. Так уж ему повезло. И, готов биться об заклад, ты приводишь его в бешенство одним своим видом».
Его слова, надо сказать, здорово подняли мне настроение. «Если я действительно привожу в бешенство этого дылду в белом, значит, он вовсе не смотрит на меня, как на пустое место, а только притворяется. В высшей степени удачно притворяется, надо отдать ему должное, а все-таки...» «Ну вот», — с облегчением выдохнул я, — «вы сами понимаете, что я у него ничему не научусь. Может быть, вы все-таки найдете время, хоть полчаса в день. Я способный, все так говорят, все на лету схватываю».
«Если бы ты не схватывал все на лету, мы бы с тобой сейчас не разговаривали»,
— согласился сэр Джуфин.
«И время для тебя у меня, безусловно, найдется. Гораздо больше, чем полчаса в день, будь спокоен. Но не сейчас, а позже, когда ты научишься азам, которым тебя может обучить только сэр Шурф. Именно потому, что вы оба так удачно не взлюбили друг друга с первого взгляда. Это только кажется препятствием, а на самом деле будет огромным подспорьем. Ты, конечно, не согласен».
Я упрямо помотал головой. Решил, буду стоять на своем и точка.
«Ну вот смотри».
Теперь мой кошмарный начальник говорил почти ласково.
«Сэр Шурф, как бы ты к нему ни относился, безупречнейший из людей. Собственно, именно поэтому он тебе так не нравится. Чужое совершенство любого нормального человека доводит до белого коленя. Он, в отличие от тебя, прекрасно понимает, что испытывать личную неприязнь к кому бы то ни было — это проявление слабости духа, и поэтому будет обращаться с тобой настолько любезно, сдержанно и терпеливо, насколько это вообще возможно, и сделает для тебя много больше, чем для самого близкого друга. и при этом ни секунды отпущенного на учебу времени не потратит на пустые разговоры, как это обычно бывает с людьми, испытывающими взаимную симпатию. С другой стороны, ты сам непременно захочешь доказать этому неприятному человеку, что ты невероятно крут, ловишь все на лету, успеваешь в три раза больше, чем требуется, не боишься ничего на свете и, следовательно, буквально в ближайшие дни превзойдешь своего учителя по всем статьям. И вот тогда-то с наслаждением плюнешь на его надменную макушку с заоблачной высоты своего могущества. Хочешь сказать, не так?
Я очень хотел с ним не согласиться, но логика, здравый смысл и жизненный опыт объединились против своего господина и повелителя. Они хором твердили, что сэр Джуффин Халли совершенно прав, а спорить с этими троими одновременно не только трудно, но и до нельзя глупо.
«То есть лучшего учителя для тебя просто не найти»,
— заключил сэр Джуффин.
«И ты вот еще о чем подумай. Неужели сэр Шур Фланли Локли настолько значительная персона, чтобы отказаться из-за него ни много ни мало как от смысла жизни? Потому что магия — это и есть смысл твоей жизни. Ты и сам это знаешь, только сформулировать пока не успел. Но в таком деле я всегда рад помочь».
«Да, наверное», — пробормотал я и твердо добавил. «Он не настолько значительная персона, вы совершенно правы. Ладно, пусть учит. Я ему покажу».
«Вот и я о чем»,
— миролюбиво согласился сэр Джуффин.
«А теперь пошли пообедаем, пока твой учитель не весь где шляется.
Не забудьте купить мне пирожных»,
— неожиданно подал голос Буревух. До сих пор он мирно дремал на спинке пустующего кресла. Ну, или мне только казалось, что дремал.
«Когда это я забывал?»
— возмутился шеф.
«В 9-й день 59-го года эпохи Кодекса»,
— ответил Куруш.
«Впрочем, не стану вас упрекать. На моей памяти это был самый тяжелый день для тайного сыска».
«Но сегодня-то у нас никого не убили»,
— заметил сэр Джуффин.
«Значит, тебе и беспокоиться не о чем».
Я не стал спрашивать, кого убили в 9-й день 59-го года, но информацию к сведению принял. Оказывается, и такое случается. Обед в обжоре Бунбе был великолепен, кроме разве что десерта, одновременно с которым возле нашего стола появился сэр Шурф Лонли Локли. Не то чтобы вид его старомодного белого балахона вот так сразу лишил меня аппетита, просто сэр Джуффин очень быстро, буквально в двух словах, объяснил своей штатной истине, чем она теперь будет заниматься в свободное от истребления мирных граждан время. Лонли Локли кивнул и сказал:
«Пойдемте, сэр Мелифара, у меня как раз есть 2 часа с четвертью».
По выражению его лица мне сразу стало ясно о том, чтобы потратить эту самую четверть на завершение обеда, и речи быть не может. Пришлось оставить почти нетронутый десерт начальнику. Я бы не удивился, узнав, что все это было затеяно именно ради этого. Такого пройдоху, как сэр Джуффин Халли, еще поискать. Так или иначе, но 3 минуты спустя, ровно столько времени у нас отняла дорога к дому у моста, мне стало не до десерта. А уже через 90 секунд после того, как за нами закрылась дверь кабинета Лонли Локли, я перестал обращать внимание на его равнодушную физиономию и даже на старомодный покрой его лоохи. Этот отвратительный тип рассказывал и показывал настолько интересные вещи, что все остальное утратило значение. А когда я обнаружил, что у меня все получается, зачастую с первой попытки, я и думать забыл о том, как он на меня смотрит. Даже соблазнительно описанная сэром Джуффином высокая цель плюнуть на макушку учителя с высоты обретенного могущества уже к вечеру перестала маячить перед моим внутренним взором. Когда занимаешься своим делом, не до ерунды. Поэтому о нашей с сэром Лонли Локли якобы взаимной антипатии я вспоминаю только в редкие минуты досуга. Впрочем, я уже давно не верю, будто он ее действительно когда-то испытывал, а попытки сделать вид, будто неприязнь ощущаю я сам, в последнее время развлекают меня все меньше и меньше. Словом, учиться азам очевидной магии было невероятно интересно. Рассказывать же об этом даже скучнее, чем про учебу в высокой школе, поскольку, в отличие от моих профессоров, сэр Лонли Локли глупостей никогда не говорил и, увы, не делал, даже нетрезвым на занятия ни разу не пришел. Глупо было бы на это рассчитывать. Поэтому не стану отчитываться вам о долгих часах, проведенных сперва в кабинете Шурфа, а потом, когда мы приступили к более-менее серьезным вещам, в глубоких подвалах под Хуроном, надежно защищающим мир от разрушительного действия колдовства. Как я понимаю, именно эти полезные подвалы перешли во владение тайного сыска в результате моей судьбоносной попойки с Бугаги Удубаном. Что касается самого Бугаги, его жизнь, как неудивительно, тоже изменилась к лучшему. Кое-как очухавшись от грез, навеянных ароматом цветущей фаумхайны, он даже слушать не стал вопли разъяренного родителя. Объявил, что завтра же уезжает в Куманский халифат. С отцовским благословением или без такового, это уж как получится. Не знаю, как они пришли к согласию, но дело кончилось тем, что Бугаги получил место в одной из отцовских контор в Кумоне.
Кумон. Столица Куманского халифата.
А новым послушником ордена Семилистника стал его братишка. Теперь-то он уже младший магистр Семилистника. Не то чтобы такой уж выдающийся колдун, но по сравнению с Бугаги практически гений. Вон даже наш сэр Шурф его из ордена не выпер, когда вступил в должность великого магистра. Очистку рядов он им тогда устроил знатную. Убийца, он и есть убийца. Хоть три парадные магистерские мантии на него напяли. Поначалу я отрабатывал уроки и непристойно щедрое, даже после вычета в пользу Гоппы Талабуна жалование, ночными дежурствами. Сэр Макс, помню, долго верил, будто место в тайном сыске досталось ему исключительно по причине его пристрастия к ночному образу жизни. На самом деле, у нас все с этого начинали. Даже леди Миламоре, великий мастер великого преследования всего, что движется, после того, как поступила на службу, первые полгода только и делала, что училась спать, сидя в кресле, досмотреть в рот сэру Джуфину. Ночью, вопреки общепринятым представлениям, будто это самое подходящее время для торжества темных сил, все-таки гораздо спокойнее, чем днем. К тому же, если какой-нибудь злодей все-таки вылезет из-под одеяла и, отчаянно зевая, отправится на подвиги, всегда можно послать зов дрыхнущему начальству. Оно это не то чтобы поощряет, но принимает как неизбежное зло. Вскоре шеф подсунул мне чрезвычайно запутанную с виду, но, как я сейчас понимаю, простое, по сути, дело шимарского принца Айонхи, который, если верить очевидным фактам, был могущественным колдуном и жестоким убийцей. Но стоило обратить внимание на факты чуть менее очевидные, и этот злодей оказался невинной жертвой умеренно ловкого клеветника. Дело требовало скорее умения подробно расспрашивать, внимательно слушать и логически мыслить, чем выражить, поэтому я справился с ним всего за сутки и был доволен собой, как никогда прежде. А уж как был мною доволен сэр Джуфин, до сих пор вспоминать приятно. Хоть и понимаю я теперь, что это было просто проявление его незаурядного актерского дарования. Таков уж наш шеф, использует всякий повод объявить своих подчиненных гениями. Не то чтобы это было совсем уж откровенной ложью, но подлинная правда заключается в том, что работать с гениями проще и приятнее, чем с тупицами, да и требовать от них можно гораздо больше. Вот Джуфин и усердствует, нахваливая нас почем зря. А когда молодой балбес вроде меня начинает всерьез верить похвалам, сэр Джуфин аккуратно ставит его на место. То есть дураком не называет. Какое там, похвалы продолжают изливаться из уст шефа благодатным дождем. Но одновременно из этих самых уст изливается новое задание. На первый взгляд проще простого, на деле за пределами возможностей молодого балбеса. Ну, скажем так, на самой границе этих грешных пределов. Меня сэр Джуфин Халли послал собирать кельди. Он, страшно сказать, до сих пор иногда так делает. Это его любимая изощренная пытка, предназначенная специально для меня. На мой вкус искать кельди... Это даже хуже, чем ловить сортирных демонов, чьи повадки и привычки я уже успел изучить столь досконально, словно мы с ними долго жили одной большой дружной семьей. Кельди — это просто эльфийские деньги, в смысле киефайские. Звучит не слишком угрожающе, правда? Мне поначалу тоже так казалось. С эльфами у нас все обстоит непросто. Те, которые по сей день живут в Уандуке и называют себя киефайями, великий, почти всемогущий, практически бессмертный народ, это вам всякий скажет. Их магия у нас на Хонхоне почти не изучена, но те крохи знаний, которые нам все-таки достались,
дают приблизительное представление о возможностях владеющих ею существ. Собственно, в глубокой древности Киефаи завоевали ту часть Хонхоны, на которой теперь находится Соединенное Королевство. Ну, как завоевали? Пришли из-за моря, да и поселились к неописуемому восторгу местного населения, добродушных и жадных до новых впечатлений креев. Воевать этим захватчикам, насколько я помню из курса истории, пришлось исключительно между собой. Дело кончилось тем, что править отвоеванной у собственных соратников территорией стал Ульвиар Безликий, с которого, строго говоря, и начинается наша официальная история. Киефаи смешали свою кровь с любвеобильными креями, а с тех пор, как к этому веселью присоединились люди с Чарухты, в нашей генеалогии сам Лойса Пандохва ногу сломает. Надеюсь, он у вас сейчас не гостит и не выйдет из соседней комнаты, чтобы призвать меня к ответу за употребление этой поговорки, по сей день популярной среди столичных жителей. Словом, с одной стороны, эльфы, они же Киефаи, это могущественные коренные жители Уандука и по совместительству предки чуть ли не четверти населения Соединенного Королевства. А с другой стороны, у нас есть, вернее были, чистокровные эльфы из Шимуэртского леса, древние, как сама история. Строго говоря, они гораздо старше истории, по крайней мере, истории Угуланда, которая начинается с того, что сразу после высадки на гостеприимные берега Хурона уандукский принц Таклиан в усмерть рассорился со своим побратимом Ульвиаром Безликим, но войну не объявил, все-таки их связывали узы покрепче кровных. По неведомой ни мне, ни нашим историкам причине Таклиан не захотел возвращаться домой в Уандук. Вместо этого увел своих людей в Шимуэртский лес, где они устроились в полном соответствии со своими привычками и потребностями, то есть заколдовали лес и его ближайшие окрестности до полного изумления и жили там несколько безмятежных тысячелетий, никому не досаждая, пока не попробовали вино, которое существам этой расы лучше даже не нюхать. Шимуэртские эльфы спились практически в один день. Подозреваю, сами рады были бы завязать, но не могли, для них это процесс необратимый. Бессмертные пропойцы ютились в своем заколдованном лесу, магистры знают сколько веков, пока их не прикончил какой-то неведомый противник пьянства. Всех в одну ночь.
Некоторые подробности этого прискорбного дела всплывают в повести «Дарот, повелитель манухов».
С тех пор еще и дюжины лет не прошло, так что во времена моей юности шимуэртские эльфы были живы и благополучны, насколько вообще можно быть благополучным после тысячелетнего запоя. И время от времени они чудили. Не то чтобы со зла, скорее просто с пьяну. Впрочем, появление кельдей объясняется не столько придурью, сколько насущной нуждой их создателей. Эльф ты или оборотень, да хоть равнинный гном, а чтобы покупать выпивку, нужны деньги. Пропив свои несметные сокровища, шимуэртские жители были просто вынуждены создавать колдовские деньги. Эти самые грешные кельди, чтобы им всю жизнь по дырявым карманам скитаться. Кельди – чистой воды наваждение, но очень хорошее. Они выглядят совершенно как настоящие деньги, только время от времени изменяют облик и номинал. Вот у тебя в руках корона Соединенного Королевства, а через час это уже куманская унция. А завтра поутру медная горсть или чингайский зод. И это безобразие будет продолжаться, пока ты не бросишь монету в темный огонь. Его Величество Гурик VII, отец нынешнего короля, справедливо рассудил, что наличие в обороте эльфийских денег внесет хаос в экономику Соединенного Королевства и приказал регулярно изымать их у обманутого шимуэртскими пропойцами населения, обменивая по курсу один к одному на монеты того же номинала, которые будут иметь кельди в момент изъятия. То есть это своего рода лотерея. Можно получить больше, чем у тебя изначально было, а можно гораздо меньше. Население не особо возражает. Риск потерпеть убыток довольно велик, но у нас любят азартные игры. Проблема состоит в том, что прежде чем сжечь кельди, 18-я ступень черной магии плюс 23-я белой, пустяки, этому я быстро выучился. Их надо найти. Это не то чтобы очень сложно, но муторно, слов нет. В первый раз было хуже всего. Во-первых, с непривычки. А во-вторых, после грандиозной удачи с шимарским принцем, я очень хотел быть молодцом. Больше, чем спать, есть и бегать за девушками. Больше даже, чем оставаться живым и в своем уме.
Жизни моей, впрочем, ничего не угрожало, только рассудку. Для того, чтобы найти и изъять из оборота кельди, приходится дни напролет слоняться по городу и бубнить себе под нос одно и то же короткое заклинание, больше похожее на детский стишок, чем на магическую формулу. На это заклинание кельди отвечают негромким свистом, который еще поди распознай среди обычного городского шума. А после того, как понял, откуда доносится свист, заходи, ставь всех на уши и переворачивай дом вверх дном. Дело не в том, что люди не желают расставаться с эльфийскими деньгами на наших условиях. С этим, как я уже сказал, особых проблем нет. Просто мало кто хранит всю свою наличность в одном месте. И знали бы вы, сколько народу забывает о припрятанных в цветочных горшках заначках и сделанных на черный день тайниках. Так что после моего визита многие горожане обретали утраченные сокровища, а я... Что я? Не посидел преждевременно, безумием не пропах. И ладно. Заодно научился первоклассно делать обыски. Ни мятежный магистр, ни ловкий контрабандист никогда не превзойдут в хитроумии обыкновенную городскую девчонку, которая втайне от мамаши копит деньги на покупку первой в своей жизни порции приворотного зелья. Но это я уже узнал потом, а первые три дня планомерно и практически безрезультатно прочесывал старый город, бормоча проклятый стишок, даже пожрать забывал, хотя таких жертв от меня никто не требовал. Спал я часа по четыре в сутки, и снились мне все те же кельди, только в сновидении они еще и убегали от меня, катились в разные стороны, издавая этот свой противный тонкий посвист, а я становился несколькими людьми сразу и продолжал погоню. Но меня всегда было слишком мало, чтобы догнать все катящиеся, подпрыгивающие, непрерывно свистящие монетки. Увидев этот сон третий раз кряду, я всерьез забеспокоился о собственном рассудке. Взял паузу продолжительностью в один завтрак не на бегу и стал думать, как спастись от этой напасти. Радикальный выход был очевиден — подать в отставку. Хоть и жаль было вот так сразу сдаваться, а все лучше, чем до конца жизни собирать эти грешные кельти. Ясно же, что быстрее мне не управиться. Однако после двойной порции слоеного омлета мадам Жижинды и кувшина лучшей в столице Камры я придумал способ не то чтобы вовсе избавиться от пытки, но порядком сократить ее продолжительность. И отправился разыскивать сэра Кофу Йоха. А когда нашел, пригласил пообедать. Я уже знал, что тратить время на обучение молодого неопытного меня он не станет. Отговориться какими-нибудь делами, зато, если обед будет хорош, Кофа из-за стола никуда не денется и беседу поддержать не откажется. Только знай, вопросы правильно формулируй, а уж он все выложит, где имеет смысл искать эльфийские деньги, а где вероятность найти их стремится к нулю. Сэр Кофа Йох знает о столице Соединенного Королевства абсолютно все. Глупо было с моей стороны не расспросить его в первый же день. Этот обед в обществе мастера слышащего оказался даже полезнее, чем я рассчитывал. За полтора часа я узнал о киефаях в целом и эльфах Шумуэртского леса, в частности, гораздо больше, чем за годы учебы в Королевской высокой школе. От общеобразовательной информации мы перешли к их привычкам и пристрастиям, и тут выяснилось, что я понапрасну потратил кучу времени, разыскивая кельди в богатых кварталах старого города. Неудивительно, что за три дня нашел всего пять монеток, скорее всего, завалявшихся у хозяев со стародавних времен. Шимуэртские эльфы покупают выпивку только в дешевых забегаловках на окраинах. Есть дюжины две облюбованных ими лавок, да пара-тройка трактиров в районе речного порта, куда их пускают в те редкие вечера, когда хозяевам не удается заполучить более респектабельную публику в лице портовых нищих и беглых чингайских каторжников. Из трактира я не вышел, вылетел, вдохновленный внезапно открывшейся мне перспективой. Две дюжины лавок, адреса которых известны, это пустяки, говорить не о чем. Плюс ближайшие к ним кварталы. Понятно, что торговцы раздали какую-то часть эльфийских денег другим клиентам вместе со сдачей. Плюс окрестности речного порта, которые, увы, придется прочесать полностью. Но это гораздо меньше, чем весь город. С такой работой можно управиться всего за несколько дней. То есть мне не придется собирать кельди до глубокой старости. Кто бы мне это еще утром сказал, ни за что не поверил бы. Не успел я толком осознать, насколько хороши теперь мои дела, как они стали во сто крат лучше. Мне прислал зов сэр Джуффенхалли, пригласил зайти в управление на кружку камры. Дескать, он наконец придумал, как облегчить мне работу. Тогда я еще не знал, что мой начальник имеет обыкновение протягивать руку помощи только тому, кто сам сделал для собственного спасения все, что мог. Но уже понемногу начал об этом догадываться.
«Молодец, что поговорил с Кофой»,
— сказал шеф, как только я переступил порог его кабинета.
«Я бы сам посоветовал тебе это сделать, но подумал, что человек с такой светлой головой в подсказках не нуждается. Рад, что не ошибся».
Я скрипнул зубами от ярости. Сам не знаю, на кого был зол больше, на Джуффина или на себя, дурака. Оба хороши. Но я напрасно потерял целых 3 дня.
3 дня — это очень немного,
— заверил меня сэр Джуффин.
Кельди, конечно, вредный мусор, но совершенно не опасный. Зато ты теперь навсегда уяснил, что любое, даже самое пустяковое дело начинается со сбора информации. А за информацией лучше всего идти к сэру Кофе. Имей в виду на будущее, если бы ты повел его не в обжору Бунбу, который бесспорно хорош, но слегка нам всем поднадоел, а в какое-нибудь по-настоящему шикарное заведение, скажем, к Горбуну и Тулу или в Тряпичную Пумбу, небось и не слышал о такой, ты бы узнал еще больше. Возможно, даже получил бы дружеский совет немедленно отправиться к этому китарийскому хитрецу и прямо спросить, почему он, то есть я, сразу не послал тебя к своему приятелю Хамбари Гаттону, который знает про Кельди больше, чем сами шимуэрские эльфы. Они-то, бедняги, по правде сказать, давно уже не ведают, что творят.
То есть вы могли сразу продолжить? Я не смог, потому что подавился, не то слюной, не то собственной злостью, и кашлял, пока сэр Джуффин не соизволил подняться и любезно похлопать меня по спине. Кашель сразу прошел, злость, как ни странно, тоже. Я был вполне готов к конструктивному диалогу. «Но хоть теперь-то вы отправите меня к этому своему приятелю?» — спросил я. «Если уж сами сказали».
«Теперь отправлю»,
— лучезарно улыбнулся шеф.
«Если уж сам сказал, совершенно верно. Я просто обязан сделать это для тебя, хотя бы в качестве премии за те 5 монеток, которые ты нашел в старом городе. Никому из нас до сих пор в голову не приходило прочесывать эти кварталы. А Кельди, если по уму, надо изымать отовсюду. Теперь отправляйся на улицу 5 пустых чаш. Знаешь такую? Это по дороге в Новый город, неподалеку от бывшей резиденции Ордена Потаенной Травы. Хамбара Гатон живет в доме без номера, зато с такой причудливой кривой башенкой, что ты его издалека заметишь». Я уже послал ему зов. Хамбара готов тебя принять и очень просил поторопиться. Чем быстрее придешь, тем больше успеешь узнать. Вечером у него какие-то гости, так что будет не до тебя.
— А как я должен себя с ним держать? — спросил я, поднимаясь. — Как с вашим другом? Или как с коллегой? Или как с человеком, который вам и, следовательно, мне, как вашему представителю, чем-то обязан? Или...
— Хороший вопрос,
— похвалил меня сэр Джуффин.
Третий вариант ближе всего к правде. Хамбара Гатон в некотором смысле мой должник. Настолько давний, что мы успели привыкнуть друг к другу, как дальние родственники. Иногда Хамбара меня консультирует и таким образом как бы возвращает не сам долг, но набегающие проценты. Справедливости ради следует сказать, что иметь такого консультанта — большая удача. Хамбара блестящий эрудит и очень неплохой колдун. Был бы одним из лучших в своем поколении, если бы не разменивался на всякую ерунду. Впрочем, все эти чудачества ему даже к лицу. Словом, ты должен держать себя скорее как человек, который берет причитающееся ему по праву, чем как скромный проситель, что, разумеется, не отменяет необходимости быть предельно вежливым.
Когда берешь причитающееся по праву, быть вежливым гораздо проще и приятнее. — заметил я.
— Рад, что ты это понимаешь. Давай, беги, счастливчик. Считай, что все кельди уже у тебя в карманах.
— Спасибо, — сказал я. Немного подумал и повторил, на сей раз более искренне. — Спасибо. Он, конечно, редкостный гад, этот господин почтеннейший начальник. С другой стороны, он мог бы вообще никогда не послать меня к своему приятелю-эрудиту, если уж Кофа не выдал этот его секрет. А что сперва 3 дня помучил, тут уж ничего не поделаешь. Послушать моего братца Анчифу, так на корабле новичкам еще хуже приходится, чем в тайном сыске. Дом с кривой башней я действительно увидел издалека. Стоило только объехать резиденцию Ордена Потаенной Травы, где когда-то блистали мой ныне неуловимый дед и его великий магистр Хонна, чье имя до сих пор почти никто не решается произносить вслух. Считается, будто эти звуки могут убить говорящего. Кстати, вранье. Я в детстве, наверное, 1000 раз проверял. Что же касается кривой башенки, я часто глазел на нее прежде. Всякий раз, когда меня заносило в этот малонаселенный район. В эпоху орденов он считался пригородом Ехо, а после того, как был построен новый город, внезапно стал географическим центром столицы. Но на деле как был, так и остался тихим деревенским захолустьем, через которое все проезжают, не останавливаясь. Здесь недорогое жилье и, пожалуй, самые дешевые в Ехо трактиры, устроенные в подвалах и садах заброшенных резиденций распущенных орденов. В студенческие годы я весьма ценил тамошние низкие цены и экзотическую обстановку, а что еда в этих забегаловках была по большей части скверная и вино кислое, так иного от них никто и не ждал. Нередко, возвращаясь с дружеской попойки, я набредал на дом с кривой башенкой и думал: интересно, что за чудак здесь живет? Хорошо бы однажды случайно познакомиться с ним в соседнем трактире и напроситься в гости. Теперь-то я знаю, что трактиры сэр Хамбар Гаттон предпочитал получше и подороже. Но наше знакомство все-таки состоялось, и дом с кривой башенкой наконец-то был к моим услугам. Весь, целиком. Хозяин дома лично встретил меня на пороге. Любезный, как дюжина придворных, улыбчивый, как хозяин шикарного трактира, немолодой, но чрезвычайно привлекательный. Был бы профессором, у него ни одна студентка занятия не пропускала бы. Знавал я таких. Одет он был почти безупречно. Желто-лиловая узорчатая скаба, удачно подобранная в тон лоохи цвета весенней травы, тончайшая ткань, великолепный покрой. Я бы только синий тюрбан поменял на оранжевый, и был бы идеальный костюм, лучший в столице. Я решил при случае выспросить у нового знакомого адрес его портного и, вдохновленный столь удачным началом, вошел в дом. Стоило переступить порог, как мне под ноги метнулся небольшой ярко-желтый диск. Я не успел сообразить, что это такое, а сэр Хамбар Гаттон уже поднимал с пола расписную керамическую тарелку и что-то укоризненно говорил. Я сперва подумал мне, но потом понял, что речь адресовалась посуде. Мне же досталась извиняющаяся улыбка. «Простите, сэр Мелифара, эту детскую выходку. Она новенькая, не привыкла еще к нашим домашним порядкам, да и скучает пока по своему гончару».
«Кто не привык к вашим домашним порядкам?» — переспросил я.
«Тарелка, конечно же».
Я начал думать, что кривая башенка на этом доме совсем неспроста. Своего рода предупреждение. «Здесь у нас филиал приюта безумных, так что проходите мимо, господа прохожие, по-добру, по-здорову. И теперь ясно, почему сэр Джуфин считает хозяина дома своим должником. Наверняка воспользовался служебным положением и помешал упечь его в приют безумных. А что ж, такая услуга действительно дорогого стоит». Сэр Хамбар Гаттон заметил мое замешательство и звонко от души рассмеялся.
«Вы же, наверное, никогда не встречались с посудой из Квехо. Представляю, что вы подумали. Ну да поделом мне».
Квехо — небольшой городок в стране Тарун, на материке Чирухта.
«С посудой из Квехо?» — переспросил я. «А что с ней не так?»
«В Квехо испокон веков делают разумную посуду. Не то чтобы тамошние гончары были такими уж великими чародеями, просто именно в тех краях выходят на поверхность пласты мыслящей глины. Было бы странно, если бы местные жители этим не воспользовались. Теоретически, сделанная из этой глины посуда — мечта любой хозяйки. Поворачивается нужным боком, наклоняется так, чтобы было удобнее, сама покидает стол после еды, а если еще и приучить ее самостоятельно мыться, вообще никаких забот. Однако на практике хлопот с ней не оберешься. Молодая посуда из Квехо дерзка и своенравна, и если не дать ей надлежащее воспитание, вреда от нее в хозяйстве будет больше, чем пользы. Я уже давно коллекционирую посуду из Квехо, как раз потому, что люблю с ней возиться. Наставлять на путь истинный детей или студентов — тяжкий труд, зато воспитывать чашки и тарелки — ни с чем не сравнимое удовольствие. Они доверчивые, сообразительные и никогда не забывают ни единого сказанного им слова. Правда, моя хорошая?»
Последняя фраза была адресована тарелке, после чего мы, наконец, прошли в гостиную и уселись в кресло. Тарелка же удобно устроилась на коленях своего воспитателя.
Хамбара Гаттон рассеянно ее поглаживал, как комнатную собачку.
«Джуфин посвятил меня в суть вашей проблемы»,
— любезно сказал он.
«Помочь тут несложно. У вас не будет никаких проблем с эльфийскими деньгами, если...» «Пожалуй, проще показать, чем рассказать. Сейчас, погодите».
Он отсутствовал несколько минут. Вернулся уже без тарелки, зато с небольшой, но, похоже, очень тяжелой шкатулкой, сделанной из драгоценного синеватого металла. Закрыл распахнутые окна, оглянулся, проверяя, заперта ли дверь, и только после этого поднял крышку. К моему удивлению, внутри шкатулки почти не было пустого места, столь толстыми оказались ее стенки. Там едва помещалась всего одна монета, с виду обычная медная горсть. Стоило открыть шкатулку, и монета тут же пронзительно засвистела. Очень похожий звук издают кельди, когда читаешь заклинания, только у них выходит гораздо тише. Я начал понимать, почему сэр Хамбара Гаттон запер окна. На его месте я бы тоже позаботился о покое соседей.
«Я уже давно коллекционирую кельди», —
сказал мой новый знакомый, и, вспомнив, с кем имеет дело, добавил.
«Нет-нет, ничего незаконного. Еще отец нынешнего молодого короля, его величество Гурик VII, лично выдал мне разрешение держать в доме эту коллекцию в обмен на письменное обязательство никогда не использовать эльфийские деньги для покупки товаров на территории Соединенного Королевства. Но это, я имею в виду подписанный мной документ, излишняя предосторожность». «Коллекционеры не имеют обыкновения разбазаривать свои сокровища. Такой уж мы непрактичный народ. А эта монета — жемчужина моей коллекции. Можно сказать... Ах, дырку над ними в небе! Услышали-таки!»
С этими словами он захлопнул шкатулку и бросился к двери. Распахнул ее и с досадой всплеснул руками.
«Этого я и опасался. Услышали и прикатились, маленькие негодники. Теперь придется их собирать. Сэр Мелифара, не откажите в любезности. Помогите мне, пожалуйста. Вдвоем быстрее управимся».
Я не понял, что случилось и о чем он меня просит, но с готовностью покинул мягкое кресло и подошел к распахнутой двери. Моим глазам открылось приятнейшее зрелище. Пол в коридоре был густо усыпан деньгами.
«Это и есть моя коллекция»,
— вздохнул сэр Хамбара Гаттон.
«Сбежались на зов своего господина. Не надо было открывать шкатулку в доме, так я оплошал».
«То есть это кельди?» — спросил я, с неприязнью разглядывая монетки. «А как-то они так рассыпались?»
«Не рассыпались, а прикатились. Давайте их собирать, попутно я вам все объясню». Монета, которая лежит в шкатулке, — уникальный экземпляр, известный среди коллекционеров под названием «Король кельдей»,
— говорил он, пока мы ползали по полу.
«Не знаю, нарочно ее создали такой или спьяну что-то перепутали. Факт, что эта монета как бы главенствует над всеми остальными эльфийскими деньгами. Вы сами слышали, какой громкий свист она издает. Добровольно и без принуждения. Никаких заклинаний читать не надо. На этот свист, как видите, тут же сбегаются все кельди, оказавшиеся поблизости, как их ни запирай. Для эльфийских денег нет преград, сквозь любые стены просочатся. Ну вот, вроде все собрали. Сейчас мы с вами отнесем их на место, а шкатулку открывать больше не станем. Возьмите ее с собой. Только умоляю, не потеряйте. Я ни в чем не могу отказать Джуфину, но вся моя натура коллекционера противится его, безусловно, практичной и полезной идее».
«То есть вы готовы одолжить мне эту волшебную монетку?» Я ушам своим не верил. «Я положу ее в карман и пойду по городу, а все остальное кельди сделают сами. В смысле, сбегутся на ее свист. Вот это да! И я спасен!»
«На полдюжины дней, не больше»,
— вздохнул сэр Хамбара Гаттон.
«А если сможете вернуть монету раньше, моя благодарность не будет иметь границ. Вы не представляете, что значит быть коллекционером. Признаться, сам я думаю, что это разновидность помешательства, совершенно безопасного для окружающих, но довольно мучительного для самого страдальца. Впрочем, свои радости у нас тоже есть, а запаха безумия, напротив, нет, и хвала магистрам».
Я не мог понять, подшучивает он над собой или всерьез жалуется, но на всякий случай изобразил на лице сочувствие. Иногда лучше прослыть человеком без чувства юмора, чем проявить душевную черствость, по крайней мере, когда имеешь дело со своим спасителем. По закрученной спиралью скрипучей лестницы мы поднялись наверх, в ту самую башенку, которая так долго была предметом моего пристального интереса. Сэр Хамбара Гаттон открыл старомодный комод, больше похожий на сейф, и принялся складывать туда собранные нами монеты. Наконец, с облегчением перевел дух.
«Похоже, все на месте».
«Вы их пересчитали?» — с уважением спросил я. «Еще бы! Не просто считать деньги пригоршнями, пересыпая их в комод из карманов. Я бы, пожалуй, не сумел, а ему как-то удалось».
«Не то чтобы пересчитал»,
— смущенно признался он.
«Просто, понимаете, запер комод и тут же успокоился. Сердцем чувствую, все на месте. Уж так мы, коллекционеры, устроены».
Я дал себе честное слово, что никогда в жизни не стану ничего коллекционировать, и даже скопившиеся в родительском доме головоломки раздам соседским детишкам, как только выберу время. Это, конечно, не настоящая коллекция, я собирал их не ради обладания, а ради удовольствия решать сложные задачи, но все равно раздам, так спокойнее. Тут сэр Хамбара Гаттон прервал мои размышления, предложив:
«Если уж мы с вами сюда забрались, хотите, покажу вам свою коллекцию дверных амулетов?»
Отказаться я, понятно, не мог. Кричащие охранные амулеты — не такая уж редкость в Йехо. Теперь-то их перестали изготавливать. Тут дозволенными ступенями магии никак не обойдешься. Но в эпоху орденов успели сделать столько, что и на долю наших правнуков, пожалуй, хватит. Редкостью их уж точно не назовешь. Однако коллекция Хамбары Гаттона оказалась совершенно уникальной. Он собирал не все подряд, а подбирал амулеты, кричащие в определенной тональности, так что все вместе они составили слаженный ансамбль, вернее, несколько, каждый со своим репертуаром. Я наслушаться не мог, все-таки для человека, выросшего в эпоху кодекса, подобная забава — настоящее событие. Хозяин дома, в свою очередь, был счастлив обрести столь благодарного зрителя. В результате мы оба совершенно забыли о времени, провозились с амулетами до самых сумерек, и только тогда спохватились. Я вспомнил о службе, о сэр Хамбара Гаттон, о том, что ждет гостей. Уж не знаю, кто из нас спешил больше, но вниз по лестнице оба скатились только что не кувырком. Хорошо, хоть шкатулку с волшебной монетой я не забыл прихватить. И на бегу, бормоча благодарности, густо разбавленные клятвами в ближайшее время вернуть сокровище, выскочил на улицу. А хозяин дома буквально подгонял меня взглядом. «Скорее, скорее!» Похоже, очень не хотел, чтобы его гости столкнулись со мной на крыльце. На крыльце мы и не столкнулись. Я уже успел сесть в мобиль и тронуться с места, когда увидел женщину, торопливо идущую по тротуару. Я бы, пожалуй, не обратил на нее внимания, мало ли кто по улицам ходит. Если бы не узнал. «Поди такую, не узнай!» Ростом на полголовы выше меня, с копной огненно-рыжих кудрей, смуглая и зеленоглазая, одна из самых красивых женщин в Угуланде. Возможно, на всем белом свете. Ее звали Гетти Ейхелле. Она была капитаном Айсы, Шикки, такой же быстроходной, как Фило, моего знаменитого братца Анчифы. Но леди Гетти не промышляла пиратством, а возила товары из Куманского халифата, такие, что не занимают много места, зато приносят большой доход. Пряности и ароматные масла, любовные зелья и драгоценные камни. Она могла себе позволить возить товары стоимостью в 1,5 королевских дворца. Даже укумбийские пираты не сумели бы за ней угнаться. Анчифа, пожалуй, мог бы, все же его Фило заговоренный, но он никогда не стал бы этого делать. Когда-то мой старший брат был влюблен в леди Гетти, и, готов спорить, пользовался взаимностью, хотя сам он на эту тему и прежде особо не распространялся. А уж после того, как леди Гетти вышла замуж за королевского парфюмера Сэдди Киттараму Ачуани, из Анчифа и вовсе ни слова о ней не вытянешь. Не тот он человек, чтобы компрометировать бывшую подружку. Да и что толку языком болтать, когда все закончилось? Говорили, что брак Гетти Ейхелли с Киттарамой Ачуани заключен по расчету. Я бы не удивился, очень уж удобно обоим. Мужу достался надежный источник качественного сырья, а жене — постоянный перекупщик дорогого товара. В любом случае, не моего ума это дело. То есть было не моего, пока я не увидел, как сногсшибательная красотка Гетти стучит в дверь дома с кривой башенкой. «Жемчужина еще одной коллекции господина Гаттона», — подумал я с неизвестно откуда взявшимся раздражением и размышлял на эту тему, пока ехал к дому у моста. Целых полчаса, по моим меркам, почти вечность. Потом, конечно, стало не до того. С повелителем Кельдии в кармане и кофейной информацией работа пошла споро. Вечером того же дня я стал обладателем целой пригоршни эльфийских монет, кои торжественно уничтожил в присутствии шефа. Умиротворенный, он укатил спать, а на мою долю досталось очередное ночное дежурство. Впрочем, в кресле сэра Джуффина спится настолько лучше, чем на ходу, что я был почти счастлив. А поутру все началось сначала. Свист, спрятанный в потайном кармане монетки, конечно, изрядно меня доставал, да и скитания по унылым окраинам столицы оказались не то чтобы самой увлекательной экскурсией. Но я отлично помнил, насколько хуже шли мои дела всего сутки назад, и не сетовал на судьбу. А избавившись от новой партии кельдей, решил вознаградить себя хорошим, спокойным, вдумчивым обедом, все равно где, лишь бы не в обжоре Бунбе. Там-то в любой момент могут объявиться мои коллеги. Милые люди, кто бы спорил, но курят дырку над ними в небе, все как один. К тому же разнообразие впечатлений требуется моему организму даже больше, чем пища. Чего хотел, то и получил, собственно. Я имею в виду разнообразие впечатлений. А ведь трактир «Зеленый суп» выглядел как солидное, умеренно дорогое заведение. В такие ходят не веселиться, а плотно и вкусно поесть. И вводят с собой не закадычных друзей и некрасивых девушек, а деловых партнеров и родственников из провинции. Пыль, которую при этом пускают им в глаза, имеет явственно ощутимый мучной привкус. Собственно, поэтому я и зашел в «Зеленый суп». После утра, проведенного в трущобах, тишина, уют и благородный аромат чужих денег притягивают как магнит. Переступив порог трактира, я застыл как вкопанный. До сих пор полагал, будто нравы зажиточных столичных обывателей мне более-менее известны. Свой суп, какого бы цвета он ни был, они поглощают тихо, сдержанно, без суеты, сохраняя, а порой внезапно обретая, достоинство, полностью сосредоточившись на этом занятии. Разговоры начинаются не раньше, чем подадут десерт, да и те в полголоса, о погоде, королевских любовных интригах и прочих малозначительных пустяках. А вот так громко и дружно хохотать, одновременно набивая рты, давясь, плюясь и глотая, могут разве только матросы в портовом кабаке, да и то не все. Анчифина команда, к примеру, по сравнению с посетителями «Зеленого супа», натурально принцы крови. Обдумывая все это, я по инерции сделал несколько шагов вперед, на ходу обещая себе, что сейчас, конечно же, развернусь и отправлюсь на поиски заведения поприличнее. Но не успел приступить к исполнению этого благоразумного плана, потому что глазам моим открылось удивительное зрелище. Над барной стойкой порхал, кувыркался, переливался всеми цветами радуги и заливисто хохотал самый настоящий призрак. Я уже говорил, что родился в начале скучных времен, в день принятия кодекса Хрембера, а потому видел призрака впервые, и он мне понравился». Так заразительно хохотать и при жизни-то мало кому удается, по крайней мере, на трезвую голову. В мерцающей деснице привидения была зажата толстенная палка черной гугланской колбасы. Заметьте, не какой-нибудь вымороченный артефакт, а вполне себе материальный предмет. Призрак, вопреки своей потусторонней природе, то и дело откусывал от материального предмета здоровенные шмоты. Аппетитно чавкал, ни на миг не прекращая смеяться. Хорошо, хоть слюной не брызгал, наглядно демонстрируя преимущество перед живыми посетителями трактира, которые, впрочем, тоже азартно жрали и заразительно хохотали. Все как один, включая толстого румяного трактирщика, одетого в на удивление приличное желтое лоохи. Я сам такое носил всего год назад. Это была моя последняя относительно здравая мысль. Что произошло потом, я не то чтобы не помню, отлично помню, но объяснить совершенно не могу, даже самому себе, себе, собственно, в первую очередь. Всем остальным я могу просто сказать, что ощутил вдруг приступ неукротимого голода и одновременно безудержного веселья. Схватил с ближайшего стола первый попавшийся кусок пирога и с наслаждением впился в него зубами. Хозяин пирога не возражал. Ему было не до того. Этот добрый человек стонал от хохота и одновременно что-то жевал. и я теперь тоже жевал, хохоча, только что пополам от смеха не складывался, но это, похоже, было впереди. Не представляю, сколько времени продолжалось мое веселье. То есть, теоретически знаю, примерно 2,5 часа. Говорю и сам себе не верю. 2,5 часа жизни прошли, можно сказать, совершенно без моего участия. Я безостановочно жрал и хохоча пялился на веселого призрака, а мой аналитический аппарат при этом не просто бездействовал, а натурально отсутствовал. Ни с чем не сравнимое ощущение, пугающе похожее на счастье. Собственно, это и было счастье, совершенно особая его разновидность, недоступная мне прежде. Счастье закончилось внезапно. Я вдруг обнаружил, что стою на залитой послеполуденным солнцем улице, ничего смешного уже не происходит, и жрать вроде больше не хочется. Скорее уж, ох, наоборот. Такой тяжести в брюхе я не испытывал ни до, ни после обеда в зеленом супе. Надеюсь, и не доведется. Миг спустя я увидел, что рядом стоит сэр Кофа Йох и смотрит на меня с доброжелательным любопытством.
«Оказываться в нужное время, в правильном месте, ты определенно умеешь», — сказал он. «А что толково распорядиться такой удачей пока не можешь? Не беда, дело наживное. Что, тяжко теперь?»
Я молча кивнул. Сэр Кофа извлек из кармана шкатулку, украшенную драгоценным умпонским перламутром, достал оттуда пилюлю, похожую на кусочек цветного стекла, протянул мне.
«Не кость речной крысы, конечно, но тоже ничего. Глотай-глотай, полегчает. Мне сейчас нужен помощник, а не пациент».
Я проглотил пилюлю и через несколько секунд действительно почувствовал себя, если не отлично, то, во всяком случае, очень неплохо.
«Раньше лучше нашей угуландской микстуры от обжорства ничего не было»,
— ворчал Кофа, пока мы шли обратно в трактир.
«Всего-то 14-я ступень черной магии, а нельзя. Ничего не попишешь, приходится покупать умпонское зелье, ну, хоть что-то».
Он отдал мне свою шкатулку.
«Держи, сэр Мелифара. Раздашь пилюли своим товарищам по пирушке. Им сейчас тоже не сладко. Если будут опасаться, скажешь правду. Сам такую только что проглотил и прекрасно себя чувствуешь. Эк вас всех угораздило».
И он от души расхохотался. Слушать Кофин смех оказалось довольно неприятно. А уж о том, чтобы рассмеяться самому, мне и думать было тошно. Я до вечера даже плохонькой кривой улыбки изобразить не мог. Потом, конечно, прошло, и хвала магистрам. В зеленом супе больше никто не смеялся и не ел. Мои добрые товарищи по пирушке сидели на табуретах, держась кто за животы, кто за головы, трое вовсе лежали на полу. К ним я метнулся в первую очередь, накормил умпонскими пилюлями, потом обошел остальных. Люди принимали лекарства без возражений, никто даже не поинтересовался, что за отравой я их почую. Так бедняк скрутило. Сэр Кофа Йох тем временем о чем-то шептался с трактирщиком. Призрака нигде не было. Похоже, сбежал. Или сэр Кофа с ним уже покончил? Вроде разбираться с призраками — одна из обязанностей служащих тайного сыска. Или нет? Надо бы уточнить.
«Пошли, пообедаем», — сказал сэр Кофа, закончив переговоры с трактирщиком. «В смысле, я пообедаю, а ты, ну, не знаю, выпьешь, к примеру, кружку камры или чего покрепче. Тебе сейчас не помешает».
Насчет чего покрепче я был целиком и полностью согласен со старшим коллегой. Еще как не помешает. Мы не стали обходить город в поисках подходящего заведения, а просто пересекли улицу и зашли в крошечный неприметный трактир. Вывеску, похоже, не меняли лет 500. Когда-то богатые рисунки выцвели, а надписи вовсе стерлась, так что я едва разобрал несколько букв. Ри-мах-е-аду. В темном зале едва помещалось полудюжина столов. Заказы принимала старуха, древняя, как наша первая королевская династия.
«Муримахские радуги»,
— сказал сэр Кофа, усаживаясь на массивный табурет.
«Название уже не разобрать, а оно заслуживает того, чтобы ты его запомнил. До принятия кодекса это заведение входило в дюжину лучших столичных трактиров. Впрочем, они и без магии кое-что могут. А такой выпивки ты не найдешь больше нигде, разве только в погребах Ордена Семилистника. Но у тебя-то, насколько мне известно, там даже дальней родни нет, а значит, никаких шансов».
«Тогда помогите мне с выбором», — попросил я. «Всего не перепробуешь, мне сегодня еще работать и работать, к сожалению».
«Я тебе закажу»,
— кивнул Кофа.
«А теперь давай, рассказывай».
«Что рассказывать?» — удивился я.
«Как раздобыл информацию о происшествии в зеленом супе. Ты туда на 2 с лишним часа раньше меня попал, чуть ли не в самом начале представления. Почему не послал зов мне или Джуфину, не спрашиваю. Это и так понятно. Я бы в твои годы и на твоем месте тоже сам пошел разбираться. Но узнал-то откуда?»
«А я ничего и не узнал. Совершенно случайно туда заглянул. Шел мимо, решил пообедать».
«Вот оно как».
Сэр Кофа вовсе не выглядел разочарованным.
«Так даже лучше»,
— добавил он.
«Хорошее чутье и везение гораздо важнее умения добывать информацию, которому вполне можно научиться».
«А что это вообще было?» — спросил я. «И куда подевался призрак? Удрал или вы его прикончили?»
«Прикончить его я никак не мог. Это не моя специализация. Удрал, конечно. А жаль, я бы сам с удовольствием его расспросил. Что это вообще было? Мне тоже, знаешь ли, интересно, с какой стати несколько дюжин взрослых, трезвых людей вдруг принялись обжираться и хохотать, и не могли остановиться, пока призрак не покинул гостеприимные стены своего любимого трактира».
«Любимого?» — переспросил я, просто чтобы поддержать разговор.
«Совершенно верно. При жизни этот обжора-хохотун каждый день обедал в зеленом супе, хотя вполне мог позволить себе заведение классом повыше. Господин Унхан Магарас был очень богат. Таких состояний в Ехо нынче раз-два и обчелся. Мало кто из богатеев без потерь пережил смутные времена, а этот хитрюга только увеличил капитал».
«А, то есть вы выяснили, чей это призрак?» После всего этого веселья я на диво медленно соображал. Вспомнить стыдно.
«Ну да, трактирщик его узнал. Говорит, как раз прошлой ночью умер. Слуга с утра заходил, приглашал всех на похороны. Постоянные клиенты еще толком обсудить эту новость не успели. И вдруг, нате вам, покойник является в зеленый суп собственной персоной, счастливый и довольный, каким при жизни его никто не видел».
«Выходит, быть призраком приятно?» — удивился я.
«Вроде да. На моей памяти никто особо не жаловался. Впрочем, господин Магарас — случай совершенно особый. Он, видишь ли, очень любил своих дочерей. Их у него, можешь вообразить, целая дюжина. Причем, кажется, погодки.
Но хоть кому-то в детстве было с кем играть», — завистливо подумал я.
«А еще больше господин Унхан Магарас любил своих внучек, всю полусотню, или сколько их там успело родиться».
«Ого!» — присвистнул я. «Хотите сказать, они так его достали, что старик был счастлив умереть?»
«Не в этом дело. Когда человек богат, он вполне может позволить себе отгородиться от докучливой детворы и вообще от кого угодно. А вот от дурных мыслей ни за какие деньги не отгородишься. Впрочем, вру, есть одно куманское средство, но о нем мало кто знает. Бедняга Магарас явно не знал, и поэтому последние 2 сотни лет, с тех пор, как дочки подросли, жил в страхе, что они его изведут, отравят или еще что-нибудь придумают. Девчонки-то все пошли в материнскую родню, а покойная жена Магараса была из семьи лесных колдунов. Таких многие горожане побаиваются. На мой взгляд, совершенно напрасно. Ну да ладно, не о том речь. В общем, вообрази себе жизнь богатого старика, который много лет жил во власти фантазии, будто любимые дочки и внучки только о том и думают, как от него избавиться и поделить денежки. Слово дурного им не говорил, ни в чем не отказывал, осыпал подарками, а сам все ждал. Когда? В трактире, по пьяному делу, как-то проболтался о своих страхах. А то никто бы и не узнал. В итоге наш чадолюбивый богач умер в собственной постели от глубокой старости. Иных хворей у него вроде не было. Стал призраком и обнаружил, что дочки и внучки вполне искренне рыдают у его одра, несмотря на огромное наследство, равномерно поделенное между их семьями. Представляешь, как бедняга обрадовался, обнаружив, что его потомство гораздо лучше, чем ему всю жизнь казалось».
«Не представляю», — честно сказал я. «И вообще поверить не могу. То есть я понимаю, что вы не выдумываете. Если уж рассказываете, значит, так оно и было, или примерно так. Но мне до сих пор в голову не приходило, что людей могут мучить подобные проблемы. 200 лет считать своих домашних отравителями. Уму непостижимо».
«Да уж куда твоему уму?»
— усмехнулся сэр Кофа.
«Ничего, лет через 300, возможно, перестанешь удивляться пустякам. А пока пей давай. Длань тьмы — отличное вино. Видишь, какого года?»
Я посмотрел на бутылку и присвистнул. Ароматный и сине-черный напиток был старше меня на целых 7 лет.
«Хороший был год»,
— заметил сэр Кофа.
«Для вина и не только. Имей в виду, я не от скаредности всего полстакана тебе налил. Вино только на вкус легкое, а на самом деле забористей джубатыкской пьяни. Сейчас почувствуешь».
«Уже вроде почувствовал», — согласился я. «Вы мне теперь вот что объясните. А почему, собственно, этот дед стал призраком? От страха? Я слышал, так бывает».
«Иногда»,
— кивнул сэр Кофа.
«Но тут нужен совсем другой страх, внезапный и очень сильный, щедро приправленный гневом и желанием поквитаться с обидчиками, а не равномерно размазанный по всем дням твоей жизни. Подозреваю, наш покойник просто воспользовался услугами специалиста. Такому богачу самые лучшие по карману. Причем, скорее всего, еще до наступления эпохи кодекса. Сейчас-то все стоящие колдуны в Холоме, или в изгнании, или в отставке. Нелегально одни халтурщики работают».
«Как это? Еще до наступления эпохи кодекса? Умер-то он только сегодня утром?»
«И чему вас нынче в высокой школе учат? Можешь не отвечать, сам догадываюсь. Разной бесполезной ерунде. А в наше время не только всякий орденский послушник, но и любой студент знал. Заклинания, помогающие человеку стать после смерти призраком, можно читать в любой момент, да хоть над младенцем. И совершенно не важно, сколько он потом проживет и при каких обстоятельствах умрет. Заклинания сработают в свой срок. Никаких проблем. Многие люди, по тем или иным причинам, опасавшиеся за свою жизнь, предпочитали заранее позаботиться о возможности расквитаться потом со своими убийцами. Что-что, а отравить жизнь живому человеку призраки умеют, как никто другой. Было бы желание. Меня другое удивляет. Трактирщик клянется, что призрак господина Магараса не просто веселился, но и ел, как самый настоящий живой человек. Это правда?
Чистейшее. Своими глазами видел, как он жрал колбасу. Думал, призраки не едят.
Совершенно верно. Не едят. Они обычно даже в руки ничего взять не могут, если только читавший заклинание колдун заранее не позаботился о такой возможности по просьбе клиента. Но это по плечу только великому мастеру. Собственно, тем лучше. Список подозреваемых сужается до 3. Нет, даже до 2 имен.
Подозреваемых? Но вы же сами сказали, все случилось еще до принятия кодекса.
Скорее всего, так и есть. Но проверить все равно надо. К тому же нам надо отыскать призрака. Велика вероятность, что он сейчас носится по столице в поисках своего бывшего благодетеля. Надо же с кем-то посоветоваться, как быть дальше. При жизни об этом мало кто думает. А зря. Если уж хватило предусмотрительности организовать себе жизнь после смерти, естественно, было бы позаботиться... На эту тему сэр Кофа, похоже, мог говорить бесконечно, однако не стал, пощадил меня. Совершенно неожиданно взял деловой тон. «Смотри, сэр Мелифара, дела обстоят так. Возможно, мастер, подсобивший господину Магарасу продолжить существование после смерти, давным-давно покинул Ехо или сидит в Холоме. В этом случае мы ничего не можем сделать, разве только надеяться, что наш обжора Хохотун продолжит гастроли по трактирам. Если так, рано или поздно он будет наш. С другой стороны, в столице сейчас живут всего 2 известных мне специалиста соответствующего уровня. Вышли в отставку, наслаждаются бездельем и скукой, пожинают плоды былых трудов. Цены-то за услуги они в свое время заламывали, ты не поверишь. И знаешь, о чем я думаю? Хорошо бы поговорить с ними как можно скорее, причем с обоими одновременно. Эти господа не просто знакомы между собой, но и дружны. Ясно, что тот, кого я навещу первым, тут же предупредит приятеля. Ничего страшного, но когда имеешь дело с человеком, не подготовившимся к допросу, беседа обычно оказывается более увлекательной. Ты уже понял, почему я тебе все это говорю?»
«Хотите, чтобы одного я взял на себя?» — обрадовался я. «Каюсь, думал при этом не о предстоящем допросе, а о том, что это задание избавит меня от сбора кельдей. На пару часов как минимум, до завтрашнего утра, если повезет. В любом случае, счастье».
«Совершенно верно. У господина Хемпа Чунмяха тяжелый характер. Его я возьму на себя. Зато его коллега Атва Ачуани — милейший человек. Одно удовольствие иметь с ним дело. А если нам вдруг повезет, и ты застанешь там своего приятеля Обжору...»
«Вот да!» — подхватил я. «Что мне делать в этом случае? Ловить призраков меня пока не учили».
«Да я и сам не то чтобы такой уж великий охотник за привидениями»,
— пожал плечами Кофа.
«Каждому свое. Не умеешь и не лови, никто тебя не заставляет. Но если он не удерет в первый же момент, просто посоветуй ему немедленно отправиться в дом у моста, к Джуфину. Скажи, тот ему поможет, и советом, и делом. Эй, сэр Мелифара, что с тобой? Возьми еще пилюлю. Мне не жалко, я за них из казны расплатился».
«Не надо пилюлю, все в порядке».
«Тогда почему ты скис?»
«Я, в общем, все понимаю», — вздохнул я. «Знаю, что призракам запрещено шататься по Йеху, и что следить за этим — одна из обязанностей тайного сыска. Догадываюсь, что не имею права отказываться делать какую-то часть своей работы. Но этот бедняга, он же только минувшей ночью умер. Еще даже толком обрадоваться не успел, что все так хорошо получилось. Не зря когда-то деньги платил. Разобраться, что ему теперь делать, тем более не успел, даже не начал. Ставлю себя на его место и...» Я сбился и умолк, не зная, как сформулировать то, что казалось мне важным.
«Ну и...»
— нетерпеливо сказал сэр Кофа.
«Ставишь ты себя на его место. И в чем проблема?»
«Не могу я пообещать ему помощь и отправить на верную смерть. Вот, честно сказать, извините, пожалуйста, я вас качественно убить не сумею, поэтому будьте любезны отправиться за этим к сэру Джуфину Халли, который гораздо более компетентен в данном вопросе. Я бы, пожалуй, смог». «Ну, вряд ли стоит так формулировать, да?»
«Так, стоп. С чего ты взял, что Джуфин его убьет?»
«Ну как же?» — растерялся я. «Работа у него такая. В смысле, у всех нас такая работа? Или нет?»
«Вот с этого вопроса и следовало начинать. Джуфин, прямо скажем, не самый мягкосердечный человек в этом мире. Но убивать без крайней нужды никого не станет. А уж тем более безобиднейшего призрака, сдуру набедокурившего в трактире».
Я очень хотел поверить сэру Кофе, но, конечно, понимал, говорить можно все, что угодно. Я бы и сам на его месте соврал, это гораздо проще, чем переубеждать. Сэр Кофа вздохнул, подумал и вдруг перешел на безмолвную речь.
«Сведения секретные, так что не вздумай разболтать. У нас все гаженское отделение тайного сыска — призраки».
О событиях, приведших к такому положению дел, рассказывается в повести «Властелин Марморы».
«На жалование, между прочим. Хотя представить не могу, зачем им деньги. А начальницей у них старинная подружка Джуфина. Тоже давным-давно мертвехонькая. Не веришь? Поднимись на досуге в большой архив и проверь. Доступ к служебной информации у тебя, по идее, должен быть».
Я смотрел на него во все глаза. «Вот это новость!» «А я-то дурак, до сих пор не успел толком разобраться, где работаю. Думал, магии учат, и ладно, с семилистником на ножах совсем хорошо, в случае чего деду в глаза смотреть будет не стыдно, а остальное меня не касается». «Оно-то, может, и не касается, но грешные магистры, интересно-то как оказывается».
«А Лонли Локли?»
— на всякий случай спросил я. «Что будет, если наш обжор и хохотун на него нарвется?»
«Полагаю, Шурф любезно поможет призраку отыскать кабинет Джуфина», —
пожал плечами сэр Кофа и, подумав, добавил.
«Другого он, пожалуй, задержал бы, но, боюсь, покойный господин Унхан Магарас не настолько начитан, чтобы Шурф счел его интересным собеседником».
«Не настолько начитан?» — переспросил я. «Думал, тут какой-то двойной смысл, непонятная мне пока профессиональная ирония».
«Ну да».
— невозмутимо подтвердил Кофа.
Вот если бы в дом у моста забрел призрак какого-нибудь поэта или ученого, Джуфину пришлось бы ждать до завтрашнего утра, пока эти двое наговорятся».
Все это совершенно не укладывалось у меня в голове. Зато твердая уверенность в том, что веселый призрак будет безотлагательно уничтожен, как-то незаметно превратилась в смутное подозрение и продолжала стремительно уменьшаться в размерах. Я поднялся из-за стола. «Адрес подскажете?»
«Улица Поющих Рыб, рядом с Сумеречным рынком. Там всего 8 домов. Тебе нужен двухэтажный, с ярко-зеленой крышей. О чем спрашивать, сам разберешься, надеюсь. И если вдруг выяснится, что господин Унхан Магарас был клиентом Атвы Ачуани, передай приглашение в дом у моста через него. Велика вероятность, что призрак рано или поздно навестит Атву. Все они так делают, или почти все».
«Передам», — твердо сказал я и направился к выходу. Улицу Поющих Рыб я нашел сразу. Дом с зеленой крышей тоже. На тяжелой кованой двери висел охранный амулет, который пронзительно заверещал, прежде чем я успел постучать. Я поморщился. Мстительно подумал, что эту визгливую бездарность сэр Хамбара Гаттон в свой хор ни за что не принял бы. Словно бы специально для того, чтобы сгладить неблагоприятное впечатление, судьба поместила на порог дома существо столь прекрасное, что я тут же простил амулет, его неизвестного изготовителя и всех предков этого горе-ремесленника заодно. Существо обладало смоляными кудрями, черными глазищами в пол лица, золотисто-смуглой кожей и крошечной родинкой на щеке. Нос, рот и подбородок у существа тоже, несомненно, имелись, наверняка превосходного качества, но их я поначалу толком не разглядел, поскольку домашняя лохи, серая и тонкая, как слой пыли, почти не скрывала бесчисленных достоинств фигуры. В руке прекрасное существо держало волшебный жезл, который при ближайшем рассмотрении оказался новенькой гугланской метлой.
«Ой!»
— по-детски пискнуло существо. Собственно, она и была почти ребенком, совсем юная барышня.
«А кто вы и к кому пришли?»
— спросила она с очаровательным ландоланским выговором, немыслимо растягивая одни гласные и безжалостно глотая другие. Я рассудил, что вряд ли передо мной сам сэр Атва Ачуани. Внешность, конечно, штука обманчивая, но любители притворяться юными красотками среди старых столичных колдунов по пальцам пересчитать можно. И мудрить с произношением ни один из них, пожалуй, не станет. Значит, настоящая девица. Для жены она, пожалуй, слишком молода. Для любовницы чересчур скромно одета. Дальняя родственница, прислуга или еще что-то в таком роде. Что ж, неплохо. «Мне нужен сэр Ачуани», — сказал я.
«Ой, а его-то как раз нет».
Почему-то обрадовалось прекрасное существо.
«И вечер не будет, и завтра еще долго-долго».
«Уехал», — огорчился я. «Не то чтобы я так уж жаждал допросить господина Ачуани. Просто если его нет в Йехо, значит, мне придется вернуться к сбору кельдей. Причем прямо сейчас. А до вечера еще ой как далеко».
«Нет-нет, он в городе. Просто сейчас у брата живет. У того жена в отъезде, а когда она уезжает, сэр Ачуани всегда переезжает к брату. Только вы не подумайте, что сэр Китаум боится один в темноте или еще чего. И вовсе ничего такого он не боится. Просто братья такие дружные. Даже удивительно, какие дружные бывают люди. Я бы тоже так хотела, но у меня нет ни братьев, ни сестер».
Все это она успела выложить примерно секунды за три. В голове у меня пугающе зазвенело. Похоже, мое прекрасное существо было чудовищем из древних легенд, способным свести с ума всякого, кто неосторожно вступит с ним в беседу. Однако даже столь прискорбные обстоятельства не помешали мне наконец сообразить. Сэр Киттарама по фамилии Ачуани. Ну да, конечно же. Выходит, наш отставной колдун — брат того самого королевского парфюмера, за которого вышла замуж Гетти Ейхелли. И получается, это не кто-нибудь, а она сейчас в отъезде. Ну-ну, видели мы этот отъезд. Тем временем красотка продолжала тараторить.
«Если вам нужен сэр Чуани, вы застанете его у брата. Это на левом берегу. Его особняк самый большой на улице Синих Фонарей. Если не сможете найти, просто спросите, где живет господин королевский парфюмер. Таких людей обычно все соседи знают. И, кстати, наш дом тоже все соседи знают. Только потому, что сэр Атва родной брат сэра Китарамы. Люди всегда очень интересуются придворными делами».
договорила и, наконец, умолкла. И тут же снова показалась мне прекраснейшим существом в мире. Поэтому вместо того, чтобы развернуться и отправиться по указанному адресу, я, напротив, сделал шаг вперед и принялся усердно восхвалять красоту и живой ум моей новой знакомой, аккуратно приправляя комплименты перечнем уютных уединенных уголков столицы, идеально подходящих для встречи влюбленных. Некоторое время барышня заинтересованно меня слушала, но когда я предпринял попытку ласково коснуться ее смуглой щеки, взвизгнула не менее пронзительно, чем давешний охранный амулет, вспыхнула, как сердитый грибной фонарь, отшатнулась, метнулась в дом, захлопнула дверь, и за двери до меня донеслась виртуозная брань. Все, что я до сих пор слышал в порту и даже в школьных сортирах, ни в какое сравнение не шло с этим шедевром. Я так удивился, что даже не обиделся. Никогда не сталкивался с подобной реакцией. Дело не в том, что обычно все девушки вот так сразу бросаются мне на шею. Честно говоря, они могли бы делать это и почаще. Но убегать от меня, вереща и бронясь, до сих пор никому в голову не приходило. Я же не страшный совсем, и человеческий язык вполне понимаю. Мне можно просто спокойно сказать «нет» и закрыть вопрос почти навсегда, то есть до следующей встречи. «Может, совсем недавно живет в столице? Вот и боится всего», — неуверенно подумал я. «С другой стороны, не из пустых же земель приехала. Всего лишь из Ландоланда. Там все примерно так же, как у нас устроено, а девушки, между прочим, гораздо сговорчивее. Отлично помню. Я же там не то в пяти, не то в шести школах учился. В любом случае, все, что я мог сейчас сделать, выкинуть неуравновешенную красотку из головы и заняться работой. То есть послать зов кофе, предупредить, что допрос по техническим причинам откладывается примерно на час, взять служебный мобилер и отправиться на левый берег, в дом королевского парфюмера Киттарамы Ачуани. Улицу синих фонарей я нашел быстро, хотя левобережье знал тогда плохо, просто повезло. Отыскать самый большой дом труда не составило. По сравнению с монументальным жилищем королевского парфюмера, все близлежащие особняки выглядели почти игрушечными. При этом окружавший строение сад был заметно меньше соседских, а потому казался вовсе отсутствующим. Зато с дверными амулетами дела тут обстояли неплохо. Их было штук шесть, и они более-менее слаженно исполнили немудреную старинную мелодию. «Небось, подарок хозяйке от одного нашего общего знакомого», — невольно подумал я. «Как только от сердца оторвал. Или они просто недостаточно хороши для его коллекции?» Дверь мне открыли сразу четверо слуг, одетые по моде времен вурдалачьей династии, если не вовсе королева Вильдхуд. «Ох уж эти мне придворные, даже дома максимально усложняют себе жизнь. Хотя, казалось бы, где еще отдыхать от дворцовых церемоний? С другой стороны, возможно, им необходимо каждый день тренироваться, чтобы не потерять форму». Так или иначе, а слуг было четверо, и вместо того, чтобы прямо спросить, какого черта мне надо, эти немолодые дарования хором затянули приветственную песнь, столь же древнюю, как покрой их костюмов. Пришлось стоять столбом на пороге и слушать с тоской, думая, что здешние дверные амулеты, при всех своих недостатках, гораздо музыкальнее, чем домочадцы. Впрочем, страдал я не совсем напрасно. Последний, восьмой по счету куплет песни содержал завуалированный вопрос. «На кой ты сюда приперся, о прекрасный незнакомец, с которого, если по уму, и следовало начать?» После этого я счел возможным сообщить, что зовут меня сэр Мелифаро, я служащий малого тайного сыскного войска Его Величества Гурига VIII, и мне необходимо немедленно поговорить с братом хозяина дома, сэром Атвой Ачуани, которая, если верить полученной мною информации, в настоящий момент здесь гостит. Причем изложил все это столь высокопарно и многословно, словно бы сам только-только приступил к службе при 18-м сортире третьего этажа замка Рулх помойщиком горшков четвертой ступени. Заканчивая говорить, чувствовал, что мой язык вот-вот завяжется узлом, но обошлось. Слуги переглянулись, один отвесил мне глубочайший поклон, развернулся и ушел докладывать. Остальные снова запели. На сей раз прозвучало музыкальное произведение поновее, времен правления первого из гуригов. Его содержание не имело никакого отношения к происходящему. Очевидно, меня просто развлекали, чтобы ожидание казалось не столь томительным. Если бы кто-то спросил моего мнения, я бы сказал, что уж лучше бы они одновременно закурили. Но делать нечего. Пришлось терпеть. Наконец, ушедший слуга вернулся во главе четверки носильщиков, на чьих могучих плечах возлежал паланкин. К счастью, я уже пару раз попадал в подобную ситуацию, навещая своих однокашников. Поэтому, не теряя времени на уверение, что я вполне в силах самостоятельно добраться до гостиной, сел в паланкин и позволил этим красавцам нести меня, куда им вздумается. Шествие возглавили певцы. Трио снова стало квартетом и на радостях так фальшивило, что я едва жив остался. Хорошо, хоть путь наш был недолог. Всего-то два коридора, три поворота, и мы оказались на месте. То есть в огромной комнате, обстановка которой могла бы на несколько лет обеспечить стабильными доходами добрую дюжину антикварных лавок. Все предметы мебели были необыкновенно хороши, но сказать, что их удачно расставили, у меня язык не повернется. Меня выгрузили в дальнем конце помещения, где стояли удобные старинные кресла, а на простом, почти деревенском деревянном столе красовалась целая коллекция разнообразных бутылок. Братья Ачуани деловито дегустировали напитки, разливая их в разноцветные стаканы лахрийского стекла. Похоже, они предавались этому похвальному занятию с самого утра, если не вовсе со вчерашнего вечера. Выглядели оба хуже некуда. Тощий пожилой господин в замызганном темно-синем домашнем лохе. Другой, заметно моложе и пошире в кости, в одежде, расшитой крестами и кругами, но таких тусклых, унылых цветов, что лучше бы уж вовсе без узоров. Лица у обоих расслабились и размякли. Казалось, если сейчас подует ветер, их щеки, губы и носы затрепещут, как вывешенное на просушку белье.
«Что будете пить?»
Не здороваясь, спросил меня тот, что выглядел старшим. На самом деле хозяин дома был младше своего брата чуть ли не на сотню лет. Известное дело, могущественные колдуны живут гораздо дольше, чем обычные люди, а старятся обычно только в тех случаях, когда это полезно для дела. В прежние времена придавать себе солидный облик любили многие великие магистры, а нынче, кажется, так развлекаются только леди Сатофа из Семилистника, наш шеф, да сэр Кофа Йох, в те редкие мгновения, когда бывает похож сам на себя. «На ваше усмотрение», — вежливо ответил я. «Для чистосердечного признания, что в выпивке такого класса я совершенно не разбираюсь, было ни время и ни место». Сэр Китарама Ачуани внимательно оглядел шеренгу бутылок, громко икнул, внезапно пригорюнился и, похоже, забыл о моем существовании. Зато зашевелился сэр Атва.
«Просто возьмите любой стакан», — сказал он. «Мы в них не плевали».
И рассмеялся этой немудреной шутке. Хохотал громко, долго, от всей души. Я уж было подумал, он теперь никогда не успокоится. Плакал мой допрос. Ну, хоть выпью, раз предлагают. Пусть будет какая-никакая польза от этого нелепого визита. Выбрал оранжевый стакан и ни секунды об этом не жалел. Вино в нем оказалось легкое, сладковатое, с ароматом свежескошенной травы. Никогда такого не пробовал. Я пил, сэр Атва Ачуани смеялся. Сэр Китарама изучал свое внутреннее пространство, застывшие на пороге слуги безмолвствовали. Казалось, так будет вечно. Однако мой весельчак внезапно замолчал, отхлебнул из ближайшего к нему стакана и спросил.
«А, собственно, зачем я понадобился тайному сыску? Вроде ничего интересного последние лет 80 в моей жизни не происходило. И рад бы быть тем человеком, которого вам есть о чем расспросить, но я не он. Живу как блаженный мешок компоста, кодекс, будь он неладен, чту. Вот разве что магистр Нуфлина еще ни разу в задницу не целовал. Чего не было, того не было. Вы поэтому за мной пришли?»
«Запомни, — сказал я себе, — это называется милейший человек. Одно удовольствие иметь с ним дело, с точки зрения сэра Кофы. Учти на будущее. И прежде чем высказываться вслух, постарался вспомнить, как обычно выглядит и каким тоном говорит этот зануда Лонли Локли. Сейчас я, чего греха таить, завидовал его невозмутимости и умению мгновенно доводить людей до белого коленя. И решил, что непременно надо будет научиться корчить такие же равнодушные рожи. Может пригодиться в некоторых непростых ситуациях». «Это как раз очень хорошо, что вы не целовали никаких задниц», — наконец сказал я. «Подобное поведение совершенно недопустимо, поскольку противоречит элементарным нормам гигиены». Вместо того, чтобы удивиться или обидеться, этот чудак снова расхохотался.
Я взял следующий стакан, пригубил неизвестный крепкий напиток и приготовился ждать. Был почти уверен, что трачу время не зря. Ясно же, что только такой смешливый колдун и мог сделать подозрительного богача жизнерадостным призраком. Даже смех у них похож. Только у сэра Атвы хвала магистрам не настолько заразительной, а то плохи бы были мои дела. «Унхан Магарас умер нынче ночью», — сказал я, когда он, наконец, успокоился. Сэр Атва Ачуани оживился необыкновенно. Глаза засияли, разбежавшиеся в разные стороны черты внезапно собрались в умное, осмысленное и чрезвычайно привлекательное лицо. Даже узор на лавахе, похоже, стал ярче. И я подумал, что зря вот так сразу счел, что у него нет ни вкуса, ни фантазии. Для человека, сидящего в гостях у родного брата, то есть практически у себя дома, его наряд был не так уж плох.
«И что?»
— нетерпеливо спросил он.
«Все получилось?»
«Еще как», — заверил его я. «Прекрасный вышел призрак. Хохочет и жрет. Жрет и хохочет. Причем так заразительно, что все вокруг тоже начинают жрать и хохотать. А вот это уже проблема. Мы с сыром Коф и нынче в зеленом супе целую коробку умпонских пилюль от обжорства извели».
«Слаб желудками нынешний народец»,
— презрительно отмахнулся сэр Атва.
«Вот в прежние времена сутками могли обжираться, и хоть бы что».
«Я те времена не застал. Однако уверен, дело в том, что повара тогда колдовали, а теперь почти нет. Поэтому пища стала тяжелее», — заметил я.
«Ваша правда, сэр Мелифара. Так вы говорите, призрак господина Магараса не только смеется, но и ест? Не притворяется, не имитирует, а жует и глотает?»
«Своими глазами видел, как он кусал колбасу».
«Отлично. Я не был уверен, что это получится».
«Слушайте, а почему он так действует на окружающих?» — спросил я. «В смысле, почему все остальные тоже начинают жрать и хохотать?»
«Хотите правду?» «Понятия не имею»,
— усмехнулся сэр Атва.
«Но, подозреваю, это просто побочный эффект заклинаний, даровавших ему чудесную способность жрать колбасу. Клиент, видите ли, всегда ценил хорошую еду превыше прочих наслаждений и мечтал продолжить в том же духе после смерти. Заплатил столько, что был бы свинством с моей стороны, хотя бы не попытаться. Я, помню, столько заклинаний наворотил в надежде, что какой-то да поможет. Ну, что тут скажешь, рад за него и за горожан. Не так уж плохо они провели время. А вот за вас не очень. Зря вы на левый берег ехали. Все это я проделал в ту пору, когда кодекс Хрембера еще в страшных снах своим будущим создателям не снился».
«Ну и что?» — ответил я, придвигая к себе следующий стакан. «Я же не арестовывать вас приехал, а лично убедиться, что дело давнее, и можно не носиться по городу, разыскивая неизвестного мастера. А вместо этого, к примеру, выпить с вами вина. Вы говорите, зря. К тому же сэр Кофа просил передать, что, по его расчетам, рано или поздно этот обжора-хохотун к вам заявится. Говорит, все они ходят к своим бывшим знахарям советоваться, как быть дальше».
«Вот о чем, о чем? О призраках я знаю побольше, чем сэр Кофа Йох, при всем моем к нему уважении. Как по-вашему, сколько клиентов у меня было? Впрочем, точно сам уже не скажу. После 300-го сбился со счета. В живых сейчас хорошо, если половина. И некоторые действительно заходили меня навестить. Сказать спасибо, покрасоваться перед понимающим зрителем. И все в таком духе. Но как быть дальше? Спросили всего двое. Обычно призраки сами прекрасно знают, как им следует поступать. Не скажу, что их идеи всегда так уж хороши, зато самоуверенности хоть отбавляй».
«И что вы присоветовали тем двоим?»
«Как что? Отправил к твоему начальнику. Он, в отличие от меня, знает все, что им нужно. Сам к нему пойду, если, конечно, он меня переживет. Что, боюсь, весьма вероятно».
«А вы, получается, тоже?» «Это, конечно, был бестактный вопрос, но я просто не мог удержаться».
«Странно было бы не сделать для себя то, что всю жизнь делал для других»,
— пожал плечами сэр Атва.
«Я, видите ли, много наблюдал за призраками и понял, что такая жизнь нравится мне гораздо больше, чем полная неизвестность».
«Ясно», — кивнул я. «Вы уж извините, что лезу не в свое дело».
«Профессия у вас такая, лезть не в свои дела»,
— отмахнулся он и был совершенно прав.
«Значит, если господин Магарас, то есть его призрак, все-таки к вам заявится, вы отправите его к Джуфину?» — спросил я.
«Конечно. Чем он хуже других?»
«Отлично. Потому что именно об этом я и хотел вас попросить».
«Рад, что все так совпало. Но на вашем месте я бы на это не слишком рассчитывал. Вы просто не представляете, насколько он сейчас счастлив. И я не представляю. Только умозрительно могу предположить, каково это после долгой жизни, унылой старости и тяжелой болезни обрести вдруг легкость, силу и неуязвимость, а вернее, иллюзию неуязвимости, но очень достоверную».
«Ну, мало ли как сложится», — сказал я. «Может, господину Магарасу не понравится, что мы за ним гоняемся. У нас просто выхода другого нет. Пока призрак в Йехо, он вне закона, и ничего тут не поделаешь».
«Ох, что эти мне законы!»
— обреченно вздохнул сэр Атва.
«Честно говоря, я не думаю, что нужны были такие жесткие ограничения на очевидную магию. До 40-й ступени вполне могли разрешить. Больших бед никто не натворил бы, а настоящему мастеру для работы вполне достаточно».
Он требовательно посмотрел на меня, как будто в моих силах было немедленно изменить положение дел к лучшему. «Я почему-то ленился». «Совершенно с вами согласен», — кивнул я. «Но, к сожалению, кодекс Хрембера писали без моего участия. Меня тогда и на свете-то не было».
«Да уж догадываюсь»,
— устало зевнул сэр Атва.
«Но мне от этого, знаете ли, не легче».
Радость, охватившая его при известии о новом призраке, уже ушла. Лицо снова размякло, глаза погасли. «Глупо давать вам советы», — сказал я. «Но, к примеру, мой дед, магистр Фило, давным-давно покинул Йехо. И, судя по всему, превосходно себя чувствует. А то бы вернулся. Все так говорят».
«Ну, так он же из ордена потаенной травы»,
— отмахнулся сэр Атва. «Как будто это все объясняло». «Впрочем, может, и объясняла. Откуда мне знать?»
«Это действительно многое объясняет. Великий магистр Хонна добровольно распустил орден потаенной травы задолго до принятия кодекса Хрембера, еще в самый разгар смутных времен, внезапно заявив, что колдовать, используя силу сердца мира, слишком просто, а значит, всякий стремящийся к совершенству маг должен продолжить обучение вдали от Угуланда. Дед Мелифаро, знаменитый в свое время магистр Фило, любимый ученик Хонны, поддержал своего учителя и тоже удалился в добровольное изгнание. Никому не известно, как сейчас дела у Фило Мелифаро. А вот магистру Хонне, судя по событиям, описанным в повести «Белые камни» Харумбы, изгнание действительно пошло на пользу».
«А эта милая барышня, которая сейчас живет в вашем доме?» — спросил я, залпом прикончив содержимое третьего по счету стакана. Вопрос, конечно, совершенно не по теме, но сэр Атва сам сказал, что совать нос в чужие дела — моя профессия, так что чего стесняться?
«А, Хони?»
— неопределенно хмыкнул он.
«Считается, что она у меня в услужении. Никогда в жизни не держал слуг. Но брат с женой уговорили взять эту девицу. Дескать, нехорошо, что дом пустует, когда я живу у Китарамы. А Хони, круглая сирота из Ландоланда, оказалась в столице без медной горсти в кармане и крыши над головой. Так почему бы ей не посторожить мой дом за мизерную плату? Не знаю, что такого нехорошего в пустующем доме, но иногда бывает проще согласиться, чем спорить. Барышня, надо отдать ей должное, не столь ужасно, как мне сперва показалось. По крайней мере, у нее определенно есть талант не попадаться мне на глаза. Поэтому полдюжины дней мы худо-бедно уживались. А позавчера утром леди Гетти отправилась в Уандук. Я, как всегда, перебрался к брату, и Хони приступила к своим непосредственным обязанностям. Сторожит мой дом изо всех сил. Хорошо сторожит, кстати.
Неплохо. — сдержанно сказал я. Подумал и прибавил. — Да что там, просто замечательно сторожит.
— Гетти, да, Гетти позавчера уехала.
Внезапно встрепенулся молчавший все это время сэр Китарама.
— Уехала моя Гетти в Уандук.
— Повторил он с таким торжеством, к
как будто отъезд одного из супругов являлся наивысшим жизненным достижением оставшегося дома. И снова умолк. Даже на мои прощальные слова ничего не ответил. Тоже мне знаток придворного этикета. Сев за рычаг амобилера, я отправил зов сэру кофе, рассказал ему все, что узнал, и поехал в дом у моста. После допроса, сопровождавшегося дегустацией редких напитков, мне зверски хотелось спать, и я надеялся, что сэр Джуффин Халли в кои-то веки согласится отпустить бессмысленного и бесполезного меня в освояси, аж до завтрашнего утра. «Интересное место этот Уандук», — думал я, петляя по узким улицам левобережья. «Все говорят, далеко, за морем, а на самом деле он совсем рядом, за полчаса из старого города доехать можно». Кстати, интересно, кому леди Гетти доверила свою Айсу? Нет, стоп, так не бывает, чтобы капитан Шики чужого вместо себя главным оставил, да еще и на целый рейс. Они ревнивы по неволе. Шика судно непростое, строить их умеют только укумбийцы. Не знаю, выражат они при этом специально или просто древесина в тех краях особая, но факт, что все шики в той или иной степени разумные существа – некоторые привязываются к своим капитанам, как собаки, а некоторые способны испытывать настоящие дружеские чувства. Мой братец, к примеру, со своим Фило так сошелся, что письма ему пишет, когда гостит у нас больше 3 дней. И очередной вахтенный зачитывает их вслух, предварительно спустившись в трюм. Считается, что так Фило лучше всего слышно. А постороннего Шика нипочем слушаться не станет, хоть на коленях ее умоляй. Если хочешь стать владельцем чужой, не для тебя построенной шикки, убей ее капитана, напои палубу его кровью, потом своей. Других способов нет. Так что леди Гетти при всем желании не могла отправить Айсу в Уандук с другим капитаном. Разве только спрятать от любопытных глаз. Это у нас в порту проще простого. «Ладно, хорошо», — думал я. «Спрятать-то не проблема, допустим. Но если никто никуда не едет...» Где, интересно, рыжая возьмет товар, который должна оттуда привезти? Купит втридорога на сумеречном рынке. Хороший бизнес, нечего сказать. Или просто соврет мужу, будто ее, к примеру, мой анчифа ограбил. И что будет тогда с его добрым именем? Одно дело, когда все судачат о том, как лихо ты раздеваешь простодушных ташерских купцов. И совсем другое, когда по городу ползут слухи, будто ты бывшую подружку не пощадил. Не хотел бы я оказаться в таком положении. Я сам не заметил, как начал сердиться на рыжую леди Гетти, словно она уже оклеветала моего брата. «Пусть только попробует на анчифа все свалить», — думал я. «Пусть только намекнуть посмеет. Уж я тогда молчать не буду». Теперь-то, задним числом, я понимаю, что на самом деле был зол на Гетти Ейхели с того момента, как увидел ее на пороге дома Хамбара Гаттона. Трехнутого коллекционера всякой ерунды, пижона каких мало. Ревновал ее, так сказать, от имени всей семьи. Изменять мужу – дело, конечно, хорошее, если бегать от него к нашему анчифе, как в старые добрые времена. А то, ишь, нашла себе нового кавалера. В сочетании с напитками, которые я употребил в обществе братьев Ачуани, моя мимолетная досада превратилась в настоящую манию. Я твердо решил, что выведу эту красотку на чистую воду, разузнаю, как обстоят дела с ее шикой, командой, поездкой и товаром, и буду молча обладать этой полезной информацией, на всякий случай. А то, мало ли, вдруг действительно Нанчифу напраслину возведет. Меж тем в доме у моста было неладно. Или, напротив, чересчур ладно. Вот так сразу не поймешь. Всюду темно, и только окна кабинета сэра Джуффина сияют ярким оранжевым светом, а стекла их дрожат от хохота. Меня аж передернуло, когда услышал. Выходит, поймали-таки призрака, пока я с его создателем пьянствовал. И, вопреки моим опасениям, до сих пор не убили, а, напротив, усадили за стол. Кабинет...